Разворот.
Девять часов девять минут. Понедельник, 4 августа. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Радио Эхо Москвы. Наталья Якушева, звукорежиссер в студии, Алина Гребнева, ведущая этой программы.
Доброе утро, Алина. И здрасте, Сергей здрасте. Доренко.
Здрасте. Смотрите, значит, Солженицын умер ночью, будем это потом обсуждать, но не в смысле хоронить, а в смысле его такого наследия духовно-смыслового всякого. Но сейчас вот я хотел обратить внимание наших слушателей на США, ноутбуки, чего творится.
Да, американцы решили.
Как-то вот совсем тухло, а? То есть они теперь могут у нас изымать вообще все.
Все, все электронные iPod'ы. Носители, которые какую-нибудь информацию содержат.
Я должен сказать,
даже газеты пишут, что даже если в кармане у вас там какая-то бумажка
чего
чем-то написана.
Даже бумажку?
Да, даже бумажку, книги,
записку,
документы.
Зубочистки, все, да. Что у вас есть, все заберут.
Все заберут.
Кстати, они, в общем, не в том смысле, я не хочу следовать некой общей волне, я всегда был критично настроен. Но, понимаете, они мне убили телефон, хотел сказать, эти ублюдки убили мне телефон. Они, правда, у них началась вот эта вот такая пара паранойя, но она, в общем, вызвана была, конечно, трагедия национальная 11 сентября. Mm-hmm. Но я вам рассказывал, как я стрелы вез от лука? Это же был ужас. Нет, ну слушайте, я расскажу опять, потому что я когда-то давно, может быть, вот тогда, в 2001 году это рассказывал, теперь расскажу. Я поехал и купил там стрелы. Это в октябре было.
Mm-hmm.
Ну, поскольку там у меня друг, да, и вот у меня в Нью-Джерси там мой этот клуб, и я купил там стрелы и повез. У меня была огромная коробка, на которой было написано огромными буквами, гигантскими. Что-то Эрчери, по-моему, что-то Эрчери, что-то много всего вот про то, что это Эрчери, да? Вот. Эрроус еще где-то было написано. Ну, много всего, что это вот стрелы.
Mm-hmm.
И все было понятно. Хорошо. Я подошел сразу, я пошел в Дельту, в терминал Дельту в JFK. И первое, что меня охранник увидел, я говорю, это вот стрелы для лука. И он говорит, Потом, значит, толстые какие-то тетки через радар все это пропускали сначала, еще прежде, чем вы регистрируете. И я подошел к ним и сказал, знаете, это Эрчери, вот Эрроус, тут у меня и все. Они мне сказали, вы не имеете права к нам обращаться и давать нам советы. Это запрещено инструкцией, отойдите и молчите. Я думаю, господи, ну отойду, стану молчать, отошел и стал молчать. Они мне говорят, следуйте дальше. То есть никому дела нет до этих стрел, понимаете? В то время, как вы знаете, что эти террористы 11 сентября пользовались чуть ли не пластмассовыми ножками там, для размазывания масла. Ну вот. И я думаю, черт. Я иду к регистрации и говорю, послушайте...
У меня тут стрелы.
Что вы думаете, лучше их сдать в багаж или нет? Он мне говорит... Да, я не знаю, зачем вы будете сдавать их в багаж. Этот парень был. Я иду дальше. Какая-то такая с видом активной лесбиянки, такая женщина буч, знаете, начинает всех шмонать, тискать, хватать за карманы, еще что-то. И я ей говорю прямо в лоб, я ей говорю, послушайте, вы не в кармане ищите, вот коробка, видите, написано «Стрелы для лука». Она мне говорит, я знаю свою работу.
Но они же сканируют, не знаю, там у них пронзительный взгляд, они прочитали все в ваших
глазах. Она мне говорит,
я
знаю свою работу, я профессионал, она мне говорит. Я говорю, да упаси Господи, не пытаюсь вам мешать. Она, значит, меня продолжает шмонать, после чего открывает все мои вещи, кроме стрел для лука. Ну, правда, я клянусь. Понимаете? Я захожу и подхожу к самолету Дельты. И этой официантке, стюардессе, нянечке вот этой тетке, которая тебя встречает. Нянечка, говорю, смотрите, вот что написано. Она говорит, на меня смотрит и смотрит на коробку. Я говорю, мамочка, говорю, это сдать нужно экипажу? Я спрашиваю, потому что я уже дальше не верю своему счастью, что я с 18 стрелами иду. Представляете, нет, с пулями навинченными туда. Я говорю, мамочка, это сдать экипажу? Она на меня смотрит и говорит, а почему вы думаете, вы летите в эконом-классе, почему вы думаете, что вы должны размещать это не около места, где ваше кресло? То есть, типа, унизить меня. Я говорю, да пошла ты, я говорю, и пошел с этим делом, конечно, в свой эконом-класс, натурально. Тогда очень удобно было, в эконом-классе было человек 5 всего, никто не летал в то время. Ну вот, и значит, и вдруг, когда уже все, уже мы на рулежке, вдруг подбегает какая-то сумасшедшая, полоумевшая, взбалмошная американка, которая мне говорит, у вас стрела для лука? Я говорю, откуда
дошло
вы знаете?
До них.
Я говорю, откуда вы знаете? Она говорит, один из пассажиров сказал.
То есть они реагируют только...
Я говорю, послушайте, примерно 50 идиотов перед этим, ваших сограждан, я говорю, если позволите мне такое сравнение, я говорю, кретинов, настоящих коллекционных, меня пропустили через примерно 50 заслонов, где на каждом отдельно я объяснял, что это стрела для лука. Она разувается, залезает на сиденье рядом со мной ногами. Уже на рулежке мы едем уже. И она залезает туда головой, чтобы не испугать, чтобы не шокировать салон. И там смотрит, и потом отклоняется оттуда и мне говорит, но они без пуль, то есть no bullets, вот эти, нет, нет tips, нет наконечников. Я ей говорю, да нет, они у меня в рюкзаке, говорю я ей. Я ей говорю, потому что рюкзак вот стоит передо мной. Я говорю, да, они в рюкзаке, говорю я. Она говорит, тогда все нормально, говорит, тогда, понимаете? Ну, не идиотка, нет, серьезно, я сейчас спрашиваю. Она говорит, тогда все нормально, говорит она, и опять повторяет, они же без наконечников. Но я перед этим сказал, они вот в рюкзаке, наконечники, они навинчиваются в секунду буквально. Вот, и она поворачивается к этому пассажиру,
все
который...
спокойно, можете, да.
Который стал бить тревогу пассажира, она к нему поворачивается и говорит, все в порядке, говорит она, они без наконечников. Я тоже поворачиваюсь, он через три кресла сзади меня, говорю, потому что эконом-класс пустой. Я ему говорю, да, говорю, наконечники в рюкзаке, говорю я ему, и подмигиваю. Ты был единственный не кретин из всех, с кем я встретился в то утро.
И он тоже, наверное, был
русским, нет? Нет, он был американцем, но он все понял. Он понял и тоже расхохотался в результате. То есть он понял, ну, комизм этой ситуации. Понимаете? Теперь американцы, ну все, а я им засунул однажды в свой телефон, они его 3 раза прогнали через свою машину, потом унесли куда-то, где пытались его разложить на молекулы, вернули мне сожженная плата, сожженная батарейка, все сожгли к свиньям совсем, понимаете? Это вот у них такой досмотр, кретинистический абсолютно. Теперь они могут вытаскивать у вас ваш компьютер, изымать ваш телефон, и имеют право забрать вообще все.
Все, что
знаете, для чего?
Покажется им подозрительным.
Знаете, вы думаете, чтобы терроризмом бороться?
Конечно.
Нет.
Нет. Там еще детская порнография.
Нет, они еще защита авторских прав. То есть они сейчас заберут у вас мобильники, компьютеры и все остальное, и будут искать пиратские программы, может быть, пиратские мысли, может быть, какие-то помыслы какие-то. Ну, куда мы катимся? Ну, что это такое, а? Как вы думаете? Давайте спросим наших слушателей. Ну, я не устаю удивляться и наступлению государства на человека всюду, понимаете? Но когда это делается среди людей, лишенных чувства юмора, как-то,
ну да, которые следуют по пунктам инструкции.
363-3659. Ну что это такое? Нет, стрелы для лука, я говорю, это собственно...
Там не было просто в инструкциях, наверное.
Что нет стрелы для...
Да.
Но они еще так гневаются, они говорят, не смейте давать нам советы. Я им говорю, я не даю советы, я обращаю внимание. Я везу 18 стрел для лука. Они говорят, мы профессионалы, не смейте давать нам советы. И все, я говорю, господи помилуй, да что вы. Ну, пожалуйста, успокойтесь. Алло, здравствуйте. А те, которые, толстые тетки, которые меня шмонали, они еще говорили по-испански, я им по-испански повторил то же самое. И они еще мне и по-испански потом отшили. Говорят, вы не имеете права, инструкция еще что-то. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, смотрите, теперь получили право изымать на неограниченное время ваш ноутбук, телефон, вообще все электронные носители, а также любые записи, также любые записки, книжки и все остальное, для того, чтобы изучить, не вор ли вы авторских прав и всего еще чего-нибудь.
Ну, вы знаете, я в этот момент вспомнил сейчас, я один раз ехал из Берлина во Франкфурт с одним немцем, он был по профессии полицейским, и он летел в Бразилию. И летел он в самых драных джинсах, в самых плохих своих, самыми плохими дешевыми вещами, потому что знал прекрасно, что в Бразилии могут ограбить.
Да.
Вот я думаю, что теперь в Штаты нужно летать тоже совсем самым плохим. Лучше вообще, наверное, не летать. И мне еще интересно...
Нет, а знаете, самая модная концепция, которую я вам предложу, правда, покупать все там на месте, потому что там действительно компы дешевле стоят, правда же?
Телефон... Так они, кстати, в две стороны будут проверять.
Но я не хочу покупать там...
Нет, секундочку, вы видите, как только вы сказали про Молу, вас оценили. Что значит, почему? Там можно Airbook вон маковский взять на 500
долларов
дешевле.
Они говорят, что не только при въезде, но даже и при выезде они могут.
А при выезде он у меня будет запечатанный, он у меня будет, конечно.
Все, да, понятно.
Я скажу, ребят, ну вот он запечатан, вот чек, который я тут же съем на их глазах, чтобы они его не изъяли. Нет, ну правда, а чего? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. В Бразилии тоже, смотрите, там ничего нельзя носить ни в ушах, нигде. Это типа разновидность Америки, но наоборот. Алло, здравствуйте.
Алло.
Ага, не хочет. 911 код. Это я надеялся, что это Питер у нас. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Игорь.
Игорь, наступают на нас эти самые тоталитарные структуры-то.
Вы знаете, вот у меня был такой момент, когда Следственный комитет меня как свидетеля приехал домой с обыском.
Ага.
И изъял все телефоны и записные книжки. А я выступал как свидетель, и до сих пор не вернули.
А их реализовали уже. Там из-за того, что хранить долго нельзя, их уже куда-нибудь кому-нибудь продали.
Когда я просил вернуть, они говорили, что мы изучаем.
Как вас, Игорь? Да, Игорь. Но вы все равно должны быть внутренне им страшно благодарны за то, что они под гранату не нашли у вас под ванной.
Не, я им благодарен.
Конечно. Конечно. Могли же найти гранату под ванной. Это же элементарное дело.
До сих пор не могу восстановить телефоны своих родственников.
А-а-а. Непросто. Вот непросто. Но у них зато есть телефоны ваших родственников.
Да.
Спасибо. Государство под видом борьбы с терроризмом, под видом борьбы с чем угодно, всегда и всюду ловит тех, кого можно поймать, а не тех, кого нельзя. Понимаете? То есть,
конечно.
Если надо поймать, поймают вас, а не Бен Ладена. Почему? Потому что вы вот она. Понимаете?
Да, там еще нужно постараться.
А там нужно... Конечно. Извините. Зачем это нужно? Тем более, когда все рядом тут, кого надо ловить. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Могу рассказать свою историю посещения Америки и Нью-Йоркского аэропорта.
Когда это было?
Это было в этом году буквально...
Ой, расскажите.
Два месяца назад.
У меня на этот день благодарения будет уже два года, как я там не был. Расскажите.
А вот послушайте.
Давайте.
Приезжаю с женой.
Да.
Подходим к контролю. Я по-английски вообще ничего не понимаю. Ну, yes, no.
Not very how еще.
Там должны быть две карточки. Ага. Таможенного контроля и паспортного контроля.
Да.
Ну, я что-то написал, у меня друзья дали адрес, я там коряво что-то написал.
Да. Не по-русски.
Отдаю ему. Он смотрит, улыбается. Все, я прошу. Он говорит, слушай, говорит, а где, говорит, адрес? Ну, я понимаю, что, говорит, где адрес. Mm-hmm. Я говорю, ну, вот адрес. Не, говорит, это не адрес. Я говорю, ну, вот адрес, больше не знаю. В общем, стояли мы минут, наверное, 15 с ним. Он говорит, все, говорит, иди. Ни печати, ничего мне не поставил. Ну, я так чудно думаю, ну, пошел дальше с женой. А там есть еще зона таможенного контроля. Это был паспортный контроль. Я к таможенному контролю подхожу, отдаю ему бумажки, которые у меня есть. Он так не понимает, еще смотрит, а где, говорит, печати, где... Ну, я понимаю, как он говорит.
Yeah.
Я говорю, да мне нет ничего. Он по рации что-то сообщает. Прилетает какая-то, как вы говорите, толстая баба.
Да.
С выпученными глазами. Начинает, я понимаю, что она говорит, что у меня нет ни печати, ничего. Я думаю,
с обиженным лицом при этом.
Может, так положено меня пропустить без печати? Она вот с такими глазами. Я говорю, что я не понимаю по-английски. И я понимаю, что, ну, как бы по старому своему 10-классному образованию, она говорит, что вы в Америке, и вы должны знать английский.
Нет, не должны, нет.
Да. И вот я так на нее смотрю, и я смотрю, улыбаюсь, а потом вижу в глазах-то, что она, видимо, сейчас меня куда-то поведет. И я уже так, вы знаете, извините, ну вот я не понимаю, я туда... Короче говоря, час целый, они меня мурыжили, потом подвели к какому-то Джеку, который объяснялся по-английски, он говорит, а как тебя вообще пропустили? Это же, говорит, паспортный контроль.
Да.
Я говорю, не знаю, вот пропустили. Он говорит, слушай, ну у нас тоже, говорит, полно идиотов. Вот такой у меня был случай.
Спасибо, весело. Ну, отлично, нет, ну правда, ну вот визу дают не за то, что ты знаешь английский, я думаю, то есть прикады тебе
дают... За честные глаза.
Requirements нет такого, чтобы вы знали обязательно английский или, например, шумерский. Совершенно не обязательно. То есть вы можете... То есть если было такое требование, тогда другое дело. А зачем же давали визу человеку, который не знает английский, интересное дело. Ну вот. Нет, вы в Америке. Speak white, говорите на языке белых. А он ему наоборот говорит, я тебе русским языком говорю, непонятно. Вот. И такой разговор цивилизации. Очень дивно. Пойдем к Сан Санычу, который нам прояснит все.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч приехал из
Хельсинки. Доброе утро. Да, замечательно. Все-таки Финляндия маленькая страна, зеленая страна со спокойным народом.
Что-то у тебя акцент какой-то появился.
Появился финско-угорский, ну, пообщаешься с ними,
страна,
да.
Страна, такая страна. Этого нет, ты, этого нет, да.
Вот. Ну, в общем, в Финляндии все замечательно. Что не скажешь. Вот как раз меня поразило, как всегда, лицо нашей родины, Шереметьево-2. Сейчас скажут, частный случай, да? Ну, частный
случай. Мы только что JFK разобрали, там хуже в JFK.
Ну, я не знаю. Просто вот пример. Вчера стоит очередь, прилетело пару туристов, знаешь, такие загорелые публика. Вся очередь, как всегда, у нас на паспортный контроль.
Где? А, вот даже скотоприемники знаменитые, да.
Вот,
да.
И вдруг стоим, прет дядя. Без очереди, там, с воплями, пустите меня. Ну, народ говорит, подходит к нему, там, мужчина, говорит, а у вас что, льготы есть? Что делает дядя? Достает удостоверение МВД России.
Да.
И говорит, да.
Льгота.
И народ затихает. Вот я хотел обострять ситуацию, но не стал, поскольку я видел, что народ, увидев удостоверение милиционера, сказал, не будем связываться.
Не будем.
Ну, не будем связываться. И пошел этот милиционер без очереди. Я считаю, вот понимаете, вот в этом все наше лицо родины.
А почему нет? Ну, логика какая-то есть. Согласен.
И потом меня больше всего... Ну,
а почему же ты не связался, скажи, Сан Саныч?
Сереж, честно говоря, голова болела. Не хотел голова обострять болела. Ситуацию. Приехал слегка простуженный.
Ты поступил рационально. Как
я
человек, который видит...
Да, но...
Да. Нет, ну правильно.
Причем, потому, что... если бы я увидел желание вот людей, стоящих в очереди, так поддержать,
то ты
да,
бы поддержал.
Обязательно, да. Обязательно, хотя бы фамилию узнал этого морального урода, сейчас меня опять будут говорить, но я не могу по-другому назвать этого милиционера. И он-то шел с полной уверенностью. Я спросил, ну, потом уже, вот когда я это говорю,
да.
Ну вот, я говорю, ну не стыдно, а что стыдно? Мне некогда.
Ему нет.
Милиционер он спешил, да.
Он же занимается
на
внутренними
службу,
делами.
Конечно.
Внутренними.
Поэтому
понимаешь?
Вот это вот такой маленький момент, который очень хорошо характеризует нашу милицию.
Еще... Ну и граждан характеризует.
И граждан, вот, да. Сереж, ты прав, что и граждан характеризует тоже. А, например, лицо милиционера я увидел перед отъездом, я же улетал в четверг, да, и когда вот показали сюжет по нашему любимому НТВ,
да.
У них там очень принято, они сейчас берут сюжеты народные. В Сочи милиционер, ДПСник, судя по бляха номер на груди, сбил 7-летнего мальчика. И вместо того, чтобы мальчику помогать, тут бегает ошалевшая мать, лежит мальчик, орет. Он с коллегами, которые подъехали, выясняет, да нет, тут пешеходного перехода нет. Но мать кричит, что ж ты, сволочь, ребенка задавил. На что гаишник, не видя, что его снимают, резонно отвечает, да был бы на танке, всех бы передавил. Вот оно, жизненное кредо. Сотрудника ДПС. И вы после этого мне будете говорить, что там есть хорошие люди. Да нет, там это вся система, прогнившая насквозь. Вот я привел вам два примера, таких вот, да, которые я не специально их подбирал. Вот она, система показывает, как она
есть. Скажи, пожалуйста, Сан Саныч, тогда все-таки вот вопрос. А ты думаешь, они такими делаются, уже поступив туда?
Я
или думаю, они там собираются?
Нет,
такие?
Я думаю, что нет. Я думаю, что их специально туда таких отбирают.
То
вот
это...
у меня есть твердое мнение, что их специально туда таких отбирают. Нельзя, вот человек был хорошим, пришел в милицию, стал бандитом, да? Вот был порядочным семьянином, добрым, душевным
Но
человеком,
такие, наверное, убегают
сбил ребенка,
сразу.
Да, и ходит, размышляет вместо того, чтобы ему помочь. И причем вот я еще раз повторяю, это запись, которая есть у НТВ, я не со своих слов говорю. И вот, понимаете, мне не важно, сделают что-то этому несчастному милиционеру, потому что этого могут наказать. Еще
то
два
есть не служба
появится.
В органах коверкает души, а они уже
исковерканы.
Они
исковерканы до
уже
того,
сразу туда
они приходят
готовые,
туда, готовые, чтобы быть. Потому что вот этот товарищ, который, причем, ну, с этим, с удостоверением милиционера, прущий поперек очереди, почему не он пока, причем он нам удостоверение показывал тем, кто в очереди стоит, а не тем, кто должен его пропустить. Ну, иди, там есть всякие вип-залы, служебные выходы, если ты торопишься. Понимаешь? И ему не... Вот самое главное, что ему не стыдно. Вот и народу не стыдно. Потому что он попер, потому что он милиционер, он привык к безнаказанности, а народ умылся, потому что он привык, что вот милиционер хамит постоянно, потому что он такой по жизни.
Нет, народ у нас обученный. Послушай, ты когда по двору у себя гуляешь, там есть же вот такие от собак какашечки, например.
Да.
Но ты же не вступаешь.
Ну, все правильно.
Потому что если вступишь, потом будешь 10 вот, минут вот, вытирать об траву, правильно?
Вот это правильная мысль. Я так понял логику
проще,
народа.
Проще не вступать, чем вступить и потом все-таки вытирать об траву непрерывно.
Вот
поэтому
вчера...
народ, если он видит милиционера, он старается как-то сделать вид, что его нет.
Вот я вчера поступил, наверное, неправильно с точки зрения журналиста, но правильно с точки зрения сохранения собственного внутреннего такого состояния.
Конечно. То есть ты мудр. Опять ты мудр вышел у нас, Сан Саныч. Приходи к нам через 20 минут.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Девять часов 30 минут в Москве. Новости на «Эхе». Александр Солженицын скончался в Москве на 90-м году жизни. Со слов родных, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Соболезнования супруги и сыновьям выразили президенты и премьер-министр России. О месте и времени похорон станет известно позже. Сын писателя рассказал, что Александр Исаевич в последнее время сильно болел, однако продолжал заниматься творческой деятельностью. В частности, работал над изданием своего полного собрания сочинений. Одним из первых мировых лидеров свои соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя принес президент Франции Николай Саркози. Саркози назвал Солженицына одним из самых выдающихся мыслителей России 20 века, а также отметил, что писатель навсегда войдет в историю, в том числе как продолжатель дела Достоевского. Сегодня в администрацию президента России будут сданы подписи с требованием отставки президента Ингушетии Мурата Зязикова и возвращения на этот пост Руслана Аушева. Инициативная группа собрала за 2 месяца около 80 тысяч подписей, сообщил нашей радиостанции руководитель оргкомитета Магомед Хасбиев. Он рассчитывает на успех этой акции. Сегодня же в Москве продолжатся переговоры по территориальной проблеме между Чечнёй и Ингушетией, пишет издание «Газета». По ее данным, первый раунд консультации состоялся на минувшей неделе. Граница Ингушетии, которая появилась в качестве самостоятельного образования в 1992 году, до сих пор остаются неопределенными, что вызывает споры с Чечнёй и Северной Осетией. «Единая Россия» планирует открыть в МГУ факультет политологии. Одним из руководителей будет спикер Госдумы, председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. Как пишет «Коммерсант», вопрос о создании факультета будет рассматриваться на заседании ученого совета МГУ 29 августа. Кстати, ректор университета Виктор Садовнич не считает инициативу единороссов политической. По его словам, подобные школы политологии уже давно существуют во многих престижных учебных заведениях мира. Он также отметил, что наша страна сейчас особенно нуждается в квалифицированных управленческих кадрах, и подобный факультет как раз сможет их предоставить. В Петропавловске-Камчатском пешеходы не уступили перекресток кортежу Совета Федерации. Загорелся зеленый свет, и люди, которым, по всей видимости, было все равно, кто едет, начали переходить дорогу, сообщает Регнум. Кортеж разбился на 2 части, и машины с сенаторами были вынуждены остановиться. Спикера Совета Федерации Сергея Миронова в этот момент в кортеже не было. Сегодня в центре Пекина произошли столкновения между полицейскими и небольшой группой демонстрантов. Протестующие утверждают, что их выселили из домов во время реконструкции района. Это уже не первая акция протеста в Пекине накануне Олимпиады. Сегодня же в Китае было настоящее ЧП. 16 полицейских погибли в результате нападения неизвестных на полицейский участок в Синьцзяне. Инцидент произошел рано утром. Как сообщает Синьхуа, 2 грузовика въехали на территорию участка. Нападавшие забросали полицейских гранатами. Около 100 человек пострадали от удара молнии в Норвегии. Все пострадавшие зрители автогонок. Это произошло накануне в небольшом городке недалеко от границы со Швецией. Врачи говорят, что жизни пострадавших ничто не угрожает. В Москве сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Максимальная температура днем плюс 21-23 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Кому родная мама? Кому она?
Реклама.
Только до 31 августа. Квартира с ремонтом в Голицыно от Главмострой недвижимость. Море скидок и отдых в подарок. Подробности по телефону 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама. Обычный бизнес. Каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободен. свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925-05-55.
Всем спасибо! Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Внимание!
Так.
Изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник так. С 2 часов до 6 утра
ну, хоть так.
Прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно! echo.msk.ru.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду. О ситуации в Зимбабве говорим в дневном развороте в понедельник после 16.30. И у нас в гостях обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Илья Архипов. Дневной разворот в понедельник после 16.30. В понедельник после 19 со своим особым мнением главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Вот новый разворот.
9.35, Лев Гулько, обзор прессы, радио «Эхо Москвы». Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте. Доброе утро.
Значит, ну что, я начну с отложенной войны, поскольку в газетах это одна из главных тем, естественно. Южная Осетия, Грузия, Северная Осетия. Все с этим взаимоотношения, так сказать, вот российских и грузинских дипломатов. Независимая газета передо мной. Публикация называется также «Отложенная война». Только тайные контакты российских и грузинских дипломатов пока позволяют избегать масштабных боевых действий в Южной Осетии. Это независимая газета. А дальше издание газета. Здесь несколько, так сказать, другая тема, связанная с Кавказом. Квартирный вопрос Кавказа снова решают в Москве. На прошлой неделе в Москве прошел раунд консультаций с участием представителей части, власти Чечни и Ингушетии. За официальной тематикой введения в этих республиках закона о самоуправлении не сразу углядывается давняя щепетильная проблема, решение которой не удалось ни Сталину, ни Ельцину. Это территориальный спор между сразу тремя субъектами. Федерации до сих пор остаются неопределенными границы Ингушетии, появившейся на карте в качестве самостоятельного образования в конце 92 года, с ее соседями, Чеченской республикой и Северной Осетией. Вот по данным газеты, с понедельника переговоры в Москве должны продолжаться. И они, видимо, продолжатся. На два интервью обращаю ваше внимание. В издании газеты тоже связано с Кавказом. А одно из них с Исой Костоевым. Все регионы Северного Кавказа должны участвовать в переговорах с Грузией, а другое с Русланом Аушевым. Цитата из Руслана Аушева, вынесена она на первую полосу в качестве анонса. «Возможно, пора подумать о введении элементов исламского правосудия в мусульманских регионах России». 18-я страница более подробно. Это интервью Руслана Аушева.
Топоров не хватит. Там же рубить надо все время чего-то. Руку рубить, там еще что-то.
Ну и пускай сами рубят.
Друг дружки.
Внутри.
А ты рад.
Внутри. А нет,
это же мракобесие, объясняйте.
Я-то почему рад?
Это архаизация социальных отношений. Это да. Мракобесие.
Это
зачем это нужно?
Другая планета называется.
Ну, а мы чего, должны сочувствовать этому? Нет.
Не знаю.
Нет.
Понятия не
имею. Мы противопоставим гуманитарные ценности. Вместо топора, которым отругают руки, там всякие, противопоставим электрический стул. Как демократическую ценность.
Противопоставляйте. Пожалуйста, вот, пожалуйста. «Опечатка из жизни» от публикации в газете «Новое известие». Речь идет о матери погибшего солдата, которой отказали в льготах из-за неправильно написанного слова. До Верховного суда Башкортостана пришлось дойти в конце минувшей недели матери погибшего солдата, чтобы отстоять свое право на льготы. Чиновники отказывали ей, потому что в извещении о смерти сына было написано, что он умер, а не погиб. Вот, по мнению правозащитников, всему виной опечатка в законе о ветеранах и нежелание чиновников вдаваться в смысл закона. Есть более-менее подробный рассказ об этой ситуации, ну и, так сказать, всяческие примеры о льготах, положенных родителям погибших солдат, источник федерального закона о ветеранах, и вот примеры, когда родителям погибших солдат отказывают в льготах. Это источник судебной практики фонда «Право матери». Это газета «Новое известие». Теперь «Коммерсант», Московский государственнический университет. Так названа публикация. В МГУ появится факультет, близкий к партии власти, считают журналисты «Коммерсанта». Как стало известно этому изданию, в Московском университете откроется факультет политологии, к управлению которым будет привлечен председатель Высшего совета партии власти Борис Грызлов. А, кстати, высший совет, может быть, устранят, пишет газета «Независимая».
Вот так, ну нашли. Да,
с Харчили, наверное, да. Злого. Нет, серьезно, я говорю, если человек подается в образовательный мир, значит, его съели. Ну, либо человек в силе.
Не, не знаю.
А? Ну, подумай, не нет, знаю. Ты как полагаешь? Вот
может,
ты...
он всю жизнь мечтал быть преподавателем,
да нет, я
профессором.
Для этого сделался сподвижником.
Конечно.
И для этого пошел в Думу.
Ну, а как?
А все... как бы ему
почетный,
сделали?
Почетный профессор, а по нечетному... Нормально. А? Люди же так устраиваются, почему нет-то? Тут
не,
преподает,
если человек
тут
двинул,
делает.
Если бывший госдеятель, ну, двинул в науку, то он бывший госдеятель.
А кто? Ты можешь пример привести? Кто еще?
Бывших госдеятелей,
да,
которые двинули в науку, да, после, уже потом начали читать лекции,
да,
сколько хочешь.
Да?
Да.
То есть они бывшие уже становятся?
Конечно.
Как правило.
Как правило.
И у нас, и у них.
Это. Потому что действующий, он все время занят.
Ему нет времени.
У него
лекции,
расписание,
да,
расписание. Цигель, штерьёв.
Ну, значит, что-то, да, готовится, наверное. Да, наверное. Вот Московский государственнический университет. Это газета «Коммерсант». В «Коммерсанте» довольно любопытная публикация оппозиции с удобствами. В рубрике «Новости» россияне одобряют критику власти, но не ее смену. Большинство россиян поняли, что в стране непременно должна быть политическая оппозиция власти, но мало кто из россиян воспринимает ее в качестве силы, которая предназначена для смены существующей власти. Такой результат по итогам последних опросов получили социологи аналитического Левада-центра. Здесь, пожалуйста, несколько цифр. Значит, в 2000 году потребность политических конкурентов существующей власти испытывали менее половины россиян, 47%. К концу июля 2008-го также думали уже 62%. При этом сократилось число сторонников однопартийной системы. Если в 99-м году 43% взрослых россиян были уверены, что стране нужна одна сильная партия власти, правящая, то теперь эта уверенность сохранилась лишь у 32%. Зато с 35 до 45% увеличилась доля тех, кто считает оптимальным для России две или три большие партии. Вот, оппозиция с удобствами, так называется.
Я ручку забыл взять, надо все это повторить.
Пожалуйста,
нет, да, нет, спасибо.
Не надо? Как хотите. А, публикация «Алтарь независимости». Это российская газета, и здесь, так сказать, две точки зрения. Кстати, между прочим, вот, может быть, каким-то образом Александр Александрович Солженицын это, ну, в какой-то мере, во всяком случае, в суждении, так сказать, его роли. Подходит «Алтарь независимости». Должна ли церковь быть отделена от политики? Об этом Людмила Алексеева, с одной стороны, правозащитник, и Юрий Кублановский, поэт. Вот два мнения по этому поводу есть сегодня в российской газете. Это рубрика «Взгляд», она называется. Теперь об экономике. А главному инвестору российского интернета мало LoveJournal.com, Одноклассники.ру, Mail.ru, ВКонтакте.ру. Жемчужной его коллекции может стать Яндекс. Вот как стало известно «Ведомостям», Усманов хочет купить долю в крупнейшей поисковой системе Рунета. Усманов. Найдется все. Вопросительный знак. Это газета «Ведомости». Ну, я как-то... Нам главное, чтобы интернет работал.
Ну, а что,
там,
нам
ну, Усманов,
жалко,
он
конечно,
там какой-нибудь, Потанов, Потанин. Мне кажется, разницы никакой.
Надо советника Усманова по законам шариата судить. Теперь, когда... Нет, ну, действительно, мы знаем,
почему
что...
Почему по шариату?
Ну, по шариату.
Потому
надо отрубить ему язык, я думаю, советнику,
да,
Усману.
Почему?
Потому что Яндекс сейчас нельзя брать.
Почему?
Потому что сейчас... Ну, потому что Google с Рамблером сейчас ворвутся. Ну, о чем мы говорим сейчас? Ребят, ну что вы?
Я ничего не понимаю в этом.
Купить прошлогодний снег. Товарищ Усманов, у вас много денег? Купите прошлогодний снег, пожалуйста.
Сереж, подожди. Товарищ Усманов тоже...
По законам шариата.
Не дурак, вот в хорошем...
Он сильно не дурак, но он сильно окружен советниками. Кто ему предлагает Яндекс? Кто ему предлагает Яндекс? Дайте этого человека сюда немедленно. Ножницы и язык его положите на стол. О чем мы говорим?
У него своя точка зрения, Усманов.
Забыли, нет никакого Яндекса, Google уже, все, до свидания.
Ну, посмотрим, Google ли это, посмотрим. Усманов, найдется все, это газета «Ведомости». Довольно любопытная публикация в «Комсомольской правде», вот как мне показалось, поскольку грядет десятилетие же кризиса, вот этого самого дефолта,
да,
правда, 17 августа. Вот, и по этому поводу книга, написанная экс-главой СБС «Агро» Александром Смоленским и мы бывшим директором этого банка по связям с общественностью Эдуардом Краснянским, «Дефолт совести» она называется.
А он чего теперь?
А вот, чего?
Осуждает он?
Писателем. В нынешнем августе может стать хитом. Нет, он просто открывает некоторые карты.
Слушай, а да, вот интересно, будет ли в этой книге...
Да.
Что у нас, когда... У нас так же зарплаты-то были в СБС «Агро» в 98-м году.
Так.
Вот, почти у всех. Угу. И даже, ну, у меня нет, потому что я не дурак, я в масте держал. Да. Потому что надо у врага держать, в масте у вас, у Гусинского держал. Но не в этом дело. Карточка моста работала, кстати, при этом. Я был во Франции.
До какого-то момента.
Нет, я был во Франции в августе как раз. Ну вот, слушай. И интересно, что нам, когда нам говорили, что наши зарплаты, до свидания, испарились, все, и сбережения тоже испарились. Да. Нам все время говорили, очень так, ну, духоподъемно говорили. Зато, говорили, Смоленский купил на ваши деньги коллекцию малых галактик. Голландцев. И мы всегда радовались.
Радуйтесь.
Радовались, да. Мы бы радовались. Да. Ну вот, Алин, вы не поверите, радовались, да, потому да, что да. Мы думали, да, да. Ну, конечно же, вот в нищей же стране был построен Петербург, да? Но теперь-то приятно. И, например, в нищей стране было построено 40-40 церквей в Москве. И тоже все равно приятно. И мы думали, вот Смоленский на наши денежки купил угу. малых голландцев. Господи, дай ему Бог здоровья. Как хорошо, думали мы. Понимаешь, вот я тебе говорю, вот в чем? Это патриотизм. Может, он сейчас в книге откроет это дело?
Я не знаю. Здесь, наверное, глава из книги напечатана.
Вдруг он вот... купил немалых голландцев, может быть.
Может быть, может быть. А вот с другой стороны, вот одна страничка, восьмая, это глава из книги, а вторая, это девятая страничка, это такое интервью небольшое с ним, с Александром
Павловичем. Дико интересно было узнать все-таки. Да. Малых он купил голландцев.
Нет, он о голландцах как раз не говорит, он говорит о сегодняшней жизни. Есть комментарии, кстати, Бориса Немцова по этому поводу.
Что,
по поводу того, что банкиры не белые, не пушистые, он вспоминает просто дефолт и говорит, они-то все. Все банкиры, семибанкирщина.
Ага.
Она здесь приведена в фотографии. Они прекрасно знали заранее, что все будет.
А Немцов похож на инопланетянина. А он не знал, конечно, и он не участвовал в этом правительстве.
Я не участвовал в подготовке решения о дефолте, говорит
он. Он не был правительством, он не был младореформатором, он вообще никем не был. И Немцовым-то он не был. Конечно, нашел сюда. Инопланетянин. Прилетел. Здравствуйте.
Любопытный.
Борис Ефимович, здравствуйте. Поздравляю вас с прилетом.
Любопытная публикация.
Да, очень интересно.
Да. Вот любопытная цитата, опять же, из, так сказать, господина Смоленского.
Спасибо тебе, да спасибо, пожалуйста. Дорогой, спасибо. Пожалуйста. Что ты еще хочешь там читать? Газету «Труд»? Да ну ее к черту.
Зря.
А? Что между там прочим, хорошего?
Зря, потому что, кстати, это газета «Труд», которую ты так незаслуженно ругаешь.
Я не ругаю, отправляю ее к черту.
Почему? Сколько в России вечных огней, зажженных в честь погибших на войне, не знает никто, но точно известно, что большая часть из них давно погасла. Это выяснили собственные корреспонденты.
Газа в стране нет, на вечные огни не хватает. Это... Вот. Откуда нам газ? Послушай,
огне, а ты...
Туркмены, эти украинцы воруют, понимаешь, что туркмены не додают постоянно. Но откуда газ на вечные огни, сам подумай, в стране
газ на вечные огни должен быть всегда, это я серьезно говорю.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама — это святое.
Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните, телефон в Москве 589-18-88.
Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Капли в нос грипп Ферон. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции по применению.
Алин, у нас же нет спорта. Вы знаете, что нет спорта? Все спортсмены уехали, там, значит, едят вот все это как бы... А? Да, кисло-сладком. Нет, они все в кисло-сладком соусе, там все поедают и так далее. Мы вместо спорта дадим немножечко музычки. Прощание с любимым такое бывает. Ну, в смысле, ну, сейчас послушайте.
I'm
Разворот.
Я постой! Реклама!
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, два документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и ступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по двум документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Читайте в свежем номере журнала New Times план по медалям, как спортсмены готовились к Олимпиаде в Пекине. В Сочи олимпийскую деревню будут строить на кладбище. Маржа всех рассудит, для кого обвалили акции Мечела. Великорусская утопия 2028. Владимир Сорокин о новом романе «Сахарный Кремль». New Times уже в продаже.
Разворачивайтесь в марше!
Сан Саныч, в Питере как здорово придумали, Сан Саныч, смотри как. Значит, рассылают письма людям, что вы превысили скоростной режим, вас зафиксировала вот эта система наблюдения, начисляется вам штраф такой-то,
да,
который вы можете перечислить в адрес заинтересованного лица через Яндекс.Деньги. Вот такая модная штучка.
Серьезно?
Да.
Жулики же.
Конечно.
Я думаю, что если покопаться, вполне возможно, что за этим стоят ушлые сотрудники наших органов, которые привыкли, понимаешь как, они отрабатывают схему, как получить деньги, которые идут мимо их кармана.
Ну, не знаю, смотри.
Ну, а почему нет?
Ну,
вот
реально.
Посмотри.
То есть ты понимаешь?
Реально, реально. Они уже не могут в таком количестве стоять и
отплавливать. Сан Саныч, у нас тут с тобой всегда был концептуальный спор. Напомню, Сан Саныч наделяет сотрудников не только подлостью, но и интеллектом. Я же отказываю ему в интеллекте. Поэтому тут у нас абсолютно принципиальный...
А тут интеллект ни при чем. Это подсознательная, хватательная рефлексия.
Серьезно?
Да.
Мы с Сан Санычем тут концептуально расходимся. Сан Саныч наделяет их интеллектом, а я нет.
И что? Поймали?
Я считаю, что антропоморфизм, нет, безусловно, ошибочный. Послушай, ну и что? И вот еще про Камчатку скажите,
да,
Алина.
Там очень смешно. Жители Камчатки не пропустили кортеж Совета Федерации. Члены, да, Совета Федерации.
Причем
отправились...
пешеходы, да?
Да, пешеходы. Они отправились, там посещали какой-то колхоз, смотрели рыбопродукцию. И вот сенаторы...
Не пешеходы посещали,
нет, сенаторы, да. Ну, они довольны уже там ехали. Им надо было проехать через перекресток в микрорайоне Петропавловска. Камчатского, и вот загорелся при этом зеленый цвет, часть машин, а всего было 10 в кортеже, проехала, а другая еще не успела. А жители, вот как передают Регнум, которым, видимо, по всей видимости, было все равно, кто едет, начали переходить дорогу, и тем самым разбив кортеж на две части и заставив машины с членами делегации остановиться.
Да, ну, что, правильные жители Камчатки. Я вообще так снимаю шляпу, что называется, перед жителями Камчатки.
Нет, а я перед сенаторами, потому что они должны были... И,
передавить
конечно,
к чертям
конечно,
собачьим.
Конечно, должны передавить жители Камчатки. Ну вот гуманизация нравов,
а,
посмотри, пожалуйста.
А все-таки ты так вот поворачиваешь этот вопрос.
Конечно,
вот
я думаю...
Очень хорошо сдали.
А знаешь почему, Сан Саныч? Потому что наверняка они ехали на машинах с низким клиренсом. Они подумали, что через тело жителя Камчатки...
А, то есть тело будет застревать,
вот
это то-то,
понимаешь, если бы был хороший клиренс сантиметров 20, они
тогда
бы долбанули этих жителей,
да,
Камчатки.
На каких машинах они...
Нет, к сожалению, не пишут. Единственное, уточняю, что спикера Совета Федерации Сергея Миронова не было в кортеже, потому что сразу после посещение колхоза,
да?
Он уже на катере куда-то отправил.
Ах, он после посещения колхоза не смог. Ну, я могу сказать, что вот, ты знаешь, у нас, опять же, кардинально разные точки зрения с товарищем Доренко. Он норовит все о гуманизации. Ну, в общем-то, наверное, да. Может быть, и правильно. Спасибо, что не задавили. Низко надо покланяться и членам Совета Федерации.
Вопросы, Сан Саныч. 7-985-970-45-45, 970-45-45, 985-й код.
Вопросов очень много. Ольга спрашивает, срочно Nissan Note или Renault Kangoo?
Nissan Note. Зачем вам Renault Kangoo? Вы фикусы возить в катках будете в большом количестве? Или у вас так много коробочек с легким грузом, которые надо грузить до потолка?
Пиццу развозить.
Нет, ну, дело в том, что ведь эти машинки, да, они подразумевают, что их загружают под потолок. Вот. А ноут все-таки более удобный, более компактный, и в тех же случаях, я думаю, что лучше. Нет, я за ноут.
Андрей спрашивает, Mazda CX-7 или Acura вот RDX? Что-то
Mazda CX-7.
Конечно, Acura,
конечно.
Потом еще запчасти будет.
Конечно, где там? И вообще, что это за автомобиль такой, Acura? Ну, или за Mazda.
Так,
как это?
В интернете тоже...
Хонду мы не любим.
Много вопросов пришло. Павел спрашивает...
А газонокосилки-то?
Ну, вот только газонокосилки. Но умеют газонокосилки и мотоциклы.
Умеют газонокосилки делать,
а вот автомобили как-то...
Ой, а какие мотоциклы?
Павел спрашивает, каких 150 лошадей ему выбрать? Хонда CRV или Форестер?
Ну, конечно, Форестер.
Только что он сказал.
Ну, дураку ясно, что воскресенье праздник. Хоть, ведь желание ездить быстро так все-таки позволяет только Субару. Хотите
бороться?
По деньгам что,
похоже, что ли, CR-V и Форестер?
Да где-то близко же они сейчас.
Ну, тогда вообще нет сомнений, что
Форестер. Только за Форестером в очереди надо стоять.
Еще один наш слушатель из Санкт-Петербурга спрашивает, какая машина подойдет высокому водителю, рост 195 сантиметров, чтобы было удобно. Сейчас езжу в ВАЗ, вот почему-то, мне кажется, очень много, может быть, букв, цифр, 21-102, мало места для ног.
Вы знаете, я вам могу сказать, что вот у меня есть достаточно высокие коллеги,
да,
вот, которыми мы меряем, и широкие тоже есть, которыми мы меряем автомобили. Вот, например, одна из последних таких, один из последних автомобилей, который мне очень понравился, был Peugeot 308. Коллега ростом 2 метра сел, и я еще смог влезть сзади. Я тоже не карлик, как вот сидящие рядом знают. Очень удобно. Вот для людей до 2 метров роста современные автомобили европейского производства вполне подходят.
Любой.
А вот с японцами и корейцами тут могут быть проблемы. У них все-таки при конструировании другой перцинталь применяется.
Кто это?
Ну, это вот такая вот
штучка. Другой японец?
Да. Это тот, который средний японец, он меньше, чем средний европеец.
На минишке, на предпоследнем щелчке я езжу. Ну, то есть у меня еще есть куда отъехать назад.
Да, это европейский автомобиль.
Да, правда, сзади, конечно, никто не сядет даже совсем никак.
А вот я говорю о том, что когда садишься сам за собой, это ладно. Вот когда садишься за высоким коллегой...
Для семьи большой Chrysler Grand Voyager, спрашивает Сергей с вопросом.
Вполне. Если вы не боитесь американского качества, если вы готовы рискнуть и вам нравится там внутренний отдел, функциональность Chrysler Grand Voyager, обновленного, который, кстати, пришел к нам на рынок и продается, мне очень нравится. Потому что, ну, пожалуй, нет ему конкурента из больших минивэнов.
Значит, там по-прежнему можно встать из-за сиденья водителя и пройти прямо по салону, да?
Можно,
вот это, Алин, важная была штука.
Вот,
и... Вы могли встать из-за руля.
А зачем
руля?
Встать?
Нет, встать из-за руля. Нет, сидите, пожалуйста, никто вас не заставляет.
Да.
И пройти прямо в салон ногами, не перепрыгивая через гигантские торпеды,
да,
как на всяких BMW и Audi,
да, да,
понимаешь?
Да. Вот
и,
это в этом
и Mercedes.
Я говорю, по функциональности это самый нормальный вагончик. И причем вот сейчас в этом обновленном прекрасный органайзер в багажнике, много всяких ящичков, полочков. Но это большой и дорогой минивэн, потому что меня часто задают вопросы. Я вам скажу, что это автомобиль большого класса.
Сан Саныч, ну и движок слабоват движок у него, слабоват.
Ну, гамма двигателей все-таки она приличная.
Ну, такой он полудохленький такой. То есть гулять по салону приятно, но движок какой-то такой.
Минивэн для спокойных, уравновешенных людей.
Ну, конечно.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Хотите еще вопросик один?
Да.
30 секунд.
Михаил спрашивает, «Шевроле Ланос» или «Рено Логан»?
Вы знаете, я все-таки на стороне «Рено Логан». Почему? По конструкции машина лучше. И по внутреннему содержанию интереснее. Хотя и то, и другое бюджетные варианты. Но вот «Ланос» за последнее время заметно сдает, потому что, ну, старый уже.
Надоел. Спасибо, Сан Саныч, приходи завтра к нам.
Разворот.
Десять часов 5 минут, понедельник, 4 августа. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Эхо Москвы». Наталья Якушева, звукорежиссер в студии, Алина Гребнева, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Здравствуйте. И Сергей Доренко.
Смотрите, я ужасно не люблю хоронить вот эти вот, ну вот...
Ну, это тяжело вот, всегда, да, человек...
Да, как-то, да. Но при этом Солженицын же помер, вот и все. Значит, без 15-12 умер Солженицын. А, и нельзя не поговорить о его наследии именно. Я предлагаю точно не хоронить, да? Но нельзя не поговорить о его наследии, смысловом, философском наследии, потому что я полагаю, и тут уж просто попробуйте согласиться, потому что, ну хорошо, там один день Ивана Денисовича, мы все понимаем, но я не вижу в нем, я вижу в нем все-таки скорее философа, чем писателя, вот так я бы сказал.
Ну да, он задумывался о том, куда, как,
вот, то есть он,
куда нам.
При этом писал, да. но его значение как философа, безусловно, на мой взгляд, заметнее. И, может быть, я не знаю, как он сам себя позиционировал, но жил он как философ и говорил как философ, а не как человек просто пера, там, литератор, да? Вот, поэтому мы все-таки о смыслах поговорим. И вот он обращал... Ну, а проблема главная же современной российской цивилизации, на мой взгляд, да, в том, что она лишена смысла.
Ну да.
Она лишена смысла, и, как блистательно сказал Александр Иванович Неклесса, да, в свое время, то Россия утратила смыслы. Она утратила их, и она лишена смысла, и, лишившись смысла, она не знает, она для чего. А если она для чего, то для чего она? Черт ее знает. Мы кто? Мы не знаем. Мы для чего? Мы не знаем. И так далее. Мы часть англосаксонского мира? Пожалуй, нет. Мы часть Европы? Но Европа говорит нам, что нет. Мы наше будущее где? Мы наше будущее с кем? Мы для чего живем? И так далее. В чем наша миссия среди других народов мира? Мы не понимаем. Понимаете? И так далее. Попытки найти некую псевдо-эрзац-буржуазность закончились провалом в 90-е, когда... Нужно было просто заниматься консюмеризмом. И, кстати, Солженицын с этим жестко спорил еще прежде своего возвращения. Еще прежде своего возвращения он говорил, что консюмеризм не выход. Вот. И таким образом... Тогда мы кто? Понимаете, какие-то я вижу попытки околопридворных политологов обратить внимание на то, что мы нация 9 мая 45-го года.
Ну да, но Солженицын сам же против этого выступал, говорит, что хватит говорить, что мы гордимся. И
ну да, но с другой стороны, а чем нам гордиться, понимаете?
Нечем, мы... вот в том и проблема, что кроме победы...
Победа 9 мая раз, полет Гагарина два. Но если мы нация Гагарина и нация 9 мая 45-го года, то есть если мы нация вот тех победителей, если оттуда идет наш корень, то тогда Солженицыну пришлось бы признать некоторые неприятные для себя вещи. Mm-hmm. Да? А именно, что советская эпоха должна быть принята так или иначе. Пусть после разных трудных оценок, но принята. Принята как корень или как продолжение корня. Но если искать корень прежде, если идти туда вот дальше, ну, скажем, там, хотя бы до Ильина, ну, можно и глубже идти, еще дальше, и еще совсем уж далеко, искать корень. Вот мне кажется, что Солженицын, главное его дело, которым он занимался последние там пару десятилетий, это поиск корня и поиск смысла. И я не уверен, что он нашел корни и смыслы, которые меня удовлетворяют.
Но он же все время упирал вот на что духовные основы. Мы утратили духовность, вот, что прежде всего вот это осознать, народ должен осознать, что мы вот это вот утратили.
Ну, мы утратили, но, понимаете, тут даже материальность может следовать из духовности, как у протестантов. Там,
ну,
есть,
да.
Там есть некий ключик, который позволяет быть сверхматериальным через служение Господу. Для этого вы должны быть, ну и так далее. То есть там масса всяких, вы должны быть трудолюбивы, а если вы трудолюбивы, то вы демонстрируете это всем через уровень потребления де-факто, да, то есть вот ваше трудолюбие, ваш ухоженный дворик и все остальное, и уровень потребления. Но так или иначе, эта тема здесь не прижилась. Но давайте поговорим о поисках смысла Солженицыным в последние, там, скажем, два десятилетия, 3-6-3-3-6-5-9. Только не хороните его, я умоляюсь, если вот кто хоть одна будет слеза, то я не знаю, что мне будет делать. Я прямо сейчас тоже да, мгновенно расплачусь. 363-3659. Давайте поговорим о поиске смыслов. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Здрасте.
Андрей, Петербург.
Да, Андрей.
Ну, конечно, печальное событие, но Вы знаете, я прочитал то, что он написал по приезде в Россию.
Да.
Я не согласен со многим. Он изменился. То есть я читал его, естественно, когда он был в Америке, я читал все. Его передавали по BBC, по-моему.
Ну хорошо, а почему вы думаете, что он изменился? Почему вы думаете, как нам обустроить Россию, вы имеете в виду в статье, он изменился? И далее везде, да? То есть начиная с...
Он стал поддерживать, ну, мне показалось, по крайней мере. Все-таки он чем-то что-то изменилось.
Спасибо. Но я вам скажу, напомню слова выдающегося философа Зиновьева, который сказал, что боролись с коммунизмом, а разрушили Россию. Это, кстати, это очень многие осознали, что боролись с коммунизмом, а разрушили Россию. В 91-м году Россия была разрушена, если кто не помнит. Ну так вот, она там называлась Советский Союз, кого это волнует, да, как она называлась. В любом случае, это была Россия. Вот это многих тогда огорчило. Но другое дело, что он стал искать корень, он стал искать смыслы вполне, на мой взгляд, архаические, вполне в той патерналистской ментальности.
Значит, он слишком далеко оглядывался назад.
Ну да. То есть он искал некий свежий корень, к которому можно было бы привить ствол русской жизни, ствол, который надлежит стать стволом, да. Он искал этот корень совсем далеко, и он не находил его близко. Хорошо, 363-3659. Давайте поговорим о смыслах и о поиске смыслов Солженицыным. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Константин, тоже из Петербурга.
Да, Константин.
Но прежде всего я хочу сказать, что, конечно, зря ставим на второй план его литературное творчество. Например, вот, допустим, мой любимый «Раковый корпус» — это замечательная светлая вещь, несмотря на что. Я считаю, что у России здесь действительно есть такая особенность. У нас в России, как сказал один, по-моему, Достоевский, что все философствуют, нет ни одного хорошего философа. Так вот, у нас всегда лучшими философами были как раз писатели Достоевский, Толстой. Вот. Я не считаю философами тех, кого называют религиозными философами.
Вы согласны с его системой поиска смысла и с теми смыслами, которые он предлагал нации?
Ну, я согласен вот с предыдущим, что где-то после 90-го года, вот знаете, когда он предложил, например, переименовать Ленинград в Свято-Петербург, я уже понял, что это не то. Что-то куда-то теряется его живая связь с жизнью. Вот.
А не Свято-Петроград, напомните мне просто.
Свято-Петроград, да.
Свято-Петроград, по-моему, да-да-да.
Да-да-да. В общем, это уже мне показалось немножко смешно и показалось, что вот уже не тот человек. Но что касается его вот этих последних, я, честно сказать, не очень знаком с ними, но я, честно говоря, вот не до того, ну, не читал его. Но мне кажется, что то, что я слышал, то, что как он поддерживает нынешнюю власть в их уходе в сторону от общечеловеческих ценностей, в сторону какого-то, вот, знаете, там, знаете, вот это, как это, там, евро...
Давайте так согласимся также, и позвольте мне тут встрять, что общечеловеческие ценности, я тоже не сильно понимаю, что это значит. Это как англосаксонский мир?
Ну, не будем говорить о саксонске, а будем говорить открытое общество. А он вел к закрытому обществу, к кому-то, где там кровь играет какую-то большую роль, чем ей положено играть, и так далее.
Ну, вы знаете, любое общество себя защищает. Абсолютно любое. А вы не согласны?
Я согласен, что...
Любое, в том числе англосаксонское общество себя защищает.
У нас больше говорят о защите, а защита, лучше это нападение, это не общество, а государство. У нас говорить о защите общества, это смешно, когда государство подавляет всякое общество. И говорить об опасности закрытого общества. Конечно, общество должно себя защищать, безусловно. Но я говорю, что мне кажется, что он не был форпостом вот, идей общества.
Я тоже так считаю, да, согласен, спасибо. И тем более, что общество для того, чтобы себя защищать, должно осознать себя обществом прежде всего. Должно выработать инструменты внутренней собственной защиты, правда?
Да, да.
Вот, спасибо. А как может общество себя защищать, если никакого общества нет вообще? Как можно общество себя защищать?
Тогда, конечно. Понимаете? И нет связи общей.
Ну вот. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут? Здрасте.
Алексей.
Смысл Солженицына, как вы их оцениваете?
Я думаю, что он искал священную историю нашей страны. Я думаю, что все попытки, которые он предпринимал, и в Соединенных Штатах, и здесь, это были попытки найти, нащупать. Есть такое американское слово, глагол «look up». Вот он, по-моему, пытался это сделать.
Ему удалось?
Я думаю, что нет. Я думаю, что не удалось.
Некоторые построения вполне патерналистские такие, вот некий поиск русскости. Чуть ли, понимаете, де-факто, пусть он этого не говорил, де-факто в неком благом... Я позволю себе интерпретацию. Де-факто в неком благом крепостном праве по существу, понимаете?
Ну да, он говорит, что вот забыли про землю.
Он не мог не ошибаться, потому что, я думаю, он пережил страшные потрясения, и конец 70-х годов, как он уезжал отсюда, я это помню очень хорошо, и как он вернулся. Но я думаю, что все его творчество необыкновенно светлое, и оно, это творчество, ставит вопросы перед нами, которые он не смог решить, но я думаю, что мы неизбежно должны их решить. Вы очень правы, Сергей, вы очень правильно ставите вопросы, и я думаю, что вот его не надо хоронить, потому что
да
одни ставят вопросы, а другие на них отвечают. Может быть, не мы на них ответим, но если у нас не будет священной истории, то мы обречены.
Да, спасибо вам большое. Я потому не хотел бы горевать сильно, потому что он был услышан. Он сказал слово, и он был услышан, и он прожил там до 90 лет почти, да? На 90-м или на 91-м?
На 90-м.
На 90-м. Вот, поэтому, Алина, не делайте такие бровки, я умоляю. Алина при этом, я слушателей знакомлю просто с визуальным рядом, Алина при этом делает брови. Горестно. Послушайте, во-первых, почему вы горюете? Если старики не умрут, вы никогда не сделаете карьеру, послушайте, юное дитя, послушайте. Эти старики, они должны освободить место вам, и вы тогда сделаетесь философом, и поведете русскую нацию, и все такое, к смыслам, к свету, к будущему, к деланию истории, к горизонтам грядущего, понимаете? А так бы сидели все старые задницы. О чем вы говорите? Вы должны, наоборот, радоваться. Потом, нет, ну, правда, человек был услышан. Он же хотел этого. Он был услышан. Чего теперь плакать? Ну, давайте поговорим о том, что он сказал. 363-3659. Поиск смыслов Солженицына. Поиск смыслов Солженицыным. Вам нравился? Вы участвовали в этом? Вам это было созвучно? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, приятно слышать. Да. Роман, ты беспокоит из Уфы.
Да, Роман.
Мое мнение, вот, мне кажется, все-таки Солженицын приехал уже совершенно не ту Россию, которую, возможно, даже он хотел бы видеть и которую он описывал. То есть, может быть, который создавал в своих произведениях, возможно, что их. И в этом смысле, мне кажется, он, ну, возможно, был даже разочарован и несколько растерян тем, как повернулись события в России, возможно, даже совсем не по его взглядам.
Скажите, а все равно он заставлял вас думать, правда же, вот теми своими предложениями, которые звучали иногда экзотично, иногда экстравагантно, иногда странновато, он все равно заставлял нас думать?
Абсолютно.
Так что в этом смысле поиск смыслов вообще интеллектуалам, даже если этот интеллектуал предлагает экзотические какие-то вещи или ретроградные какие-то вещи, или иногда этот интеллектуал, сильно борясь со сталинизмом, вообще говоря, похож на продукт эпохи Сталина, да? Часто так бывает. Тем не менее, это здорово, потому что он предлагает нам думать, и это уже классно само по себе. Спасибо вам большое за звонок. Давайте разлучимся на минуточку.
Вот новый разворот.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Семья Китятиных спорила третий день.
Купим квартиру и сразу начнем делать ремонт.
Зря я купальник покупала.
Будешь на новом балконе загорать с кисточкой.
Не надо себя ограничивать. Квартира в Голицыно от Главмострой недвижимость уже с ремонтом. А также вас ждут потрясающие скидки.
Как раз останется на отдых.
И ремонт делать не надо.
Только до 31 августа. Квартира с ремонтом в Голицыно от Главмострой недвижимость. И отдых в подарок. Подробности по телефону 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Разворот.
Расскажите, Алина, что-то Рейтер
нам сообщает. Да, Рейтер нам молнирует, что Иран испытал какое-то оружие, которое может поразить цель в радиусе 300 километров. Это сообщает, видимо, иранское агентство. И комментарии были сделаны, когда идут вот эти все дрения вокруг иранской ядерной программы, хотя утверждается, что вот на этом фоне они, видимо, вроде бы специально все это испытали, чтобы еще нагнести ситуацию.
Если
никаких
я...
подробностей больше не...
Если я правильно понимаю, то и ракета, о которой сообщают иранцы, она базируется, морского базирования, да? Тесты Naval Weapon, то есть какой-то у них все-таки морской... Они с кораблей готовы уничтожить любой другой корабль в 300 километрах от себя. Ну вот, все это забавно, мы продолжаем следить за новостями. И все-таки вы для себя... Ну давайте вот секунду, я хотел еще спросить. Много звонков уже. Но вы для себя способны в поиске смыслов, в поиске какого-то русского континуума, какой-то континуума русской жизни, какой-то единого ствола русской жизни, объединить, например, 19 век, начало 20-го и весь 20-й?
Я да, потому что мне легче в этом плане.
Почему? Скажите, вот как вы... Вы как бы определили? Мы нация, там, кого? Там у вас, кто там у вас? Хорошо, Чехов, Достоевский, пусть Пушкин, пожалуйста.
Да, все вместе.
Значит, там, Матрос Кошка, Суворов, Ушаков, там, да?
Да,
великие.
Но это все вместе. То есть
и Гагарин, вы вплетаете Гагарин.
Да, это не разрывается. Для меня 17-м годом
и те, кто шли за родину, за Сталина, они тоже там... То есть они тоже в вашем континууме
пантеоне,
русской жизни, да?
Да, в этом пантеоне все вместе.
А, понимаете, для многих людей это дико затруднительно.
Ну, потому что они были очевидцами тех событий в начале века, для них это все, ну, там, 30-е, 40-е, они это переживали. Для меня это уже тоже история. То есть для меня это все вместе. Не...
Вот, пожалуйста, вот смотрите, 363-3659. Алина, Алина заявляет, что для нее Гагарин, там, Ушаков, Матрос Кошка, я не знаю, там, пожалуйста, Достоевский, Чехов, кто угодно, да, и Гоголь, и все это континуум ее единой русской истории.
Да.
В то же время мы знаем, что для многих это не так, и в частности для Солженицына это было, наверное, не так, потому что он продолжал бороться с одной ее частью и искал корни, живые корни в другом месте совершенно, понимаете? Вот, давайте 363-3659. Объедините ли вы историю, в отличие от других? Давайте, вы объединили, и вслед за вами, вслед за Алиной Гребневой.
Да,
кто еще,
конечно.
Кто еще объединяет историю?
Ну, потому что сложно, мне кажется, вырвав вот эти 70 лет, соединить, чтобы оно срослось.
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Ой.
Да.
Алло.
Да, алло. Где вы? Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Роман, здравствуйте.
А где вы, Роман, с таким 919-м кодом?
Вы знаете, я внимательно тоже...
А где вы, Роман, где вы?
Откуда? В каком городе?
В Волгограде, отлично, да.
Да, я полагаю, что Солженицын получил Нобелевскую премию, как и Горбачев. Один хаял Советский Союз, не советский народ, а второй развалил Советский Союз.
Кто же развалил?
Ну, Михаил Горбачев развалил Союз, получил Нобелевскую премию.
Значит, он титан, да,
слушайте. Солженицын всю жизнь... скажем так, обливал грязью советский строй, тоже получил Нобелевскую премию.
Спасибо. Но вы считаете их абсолютными титанами. Вот, я бы никогда не смог сказать, что Горбачев развалил Советский Союз, потому что это задача для титана какого-то невероятного. Такой огромный и мощный Советский Союз взял один человек и развалил. Но... для меня более убедительно звучит, что он развалился. Понимаете, чтобы наделять Горбачева такой силищей неимоверной, я бы не стал. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня Владимир, Москва зовут.
Владимир, да. Вы объединяете русскую историю? Вы где бы нашли корень русской жизни, здоровый корень?
В ее трагедии.
В трагедии?
Ну, сколько можно уже мучиться?
Нет, не в этом, я вам сейчас объясню.
Давайте.
Вы не перепутайте меня.
Угу.
Вы смотрите, стал момент государства и ребенка.
был расстрелян Беслан. Никто ни Солженицын не дал оценку этому политическому. Удушение Дубровки никто политическую оценку не дал. Понимаете, государство тупо и цинично, как и при Сталине, давило население. Малая талика опасности государству, она, невзирая ни на что, даже на жизнь ребенка. Солженицын, к сожалению, вот это не дал политической оценки при всех положительных чертах, которые он высвечивал в своих произведениях.
А вы считаете, что вот будучи патриархом русской, такой патриархом русской мысли, таким как бы неким патриархом-мыслителем, философом, которому преподал и Путин, как мы знаем, он должен был дать оценку?
Обязательно должен был. Сергей, вы понимаете, я бывший военный, да. Я знаю, где как заканчивался Советский Союз и где начинался строй, который ломал Солженицын. Это миллионы трагедий. Вы служили на Дальнем Востоке. Вы знаете, что такое Дальний Восток, да?
Знаю, да.
Вы знаете, там вот эти села украинские под названием. Вы, кстати, там в одном из них вы служили.
Да,
Сергей,
да,
потому
да.
что он ломал вот этот строй. Но плоды того, что ломал Солженицын, они не сломали. Вот сейчас плоды в этом. Когда пренебрежение к человеку.
Смотрите, только что нам говорили о том, что он сломал, и хорошо, что сломал, вернее, плохо, что сломал, а вы считаете, что не доломал, и плохо, что не доломал. А пренебрежение к человеку в произведениях Некрасова, который вовсе не сталинизм описывал, а пренебрежение к человеку у Чехова, который, конечно же, не знал о сталинизме. Вам не кажется, что это некий все равно свой континуум, совершенно не связанный с 20 веком?
Сергей, ну, поверьте мне, что в эпоху Чехова железных дверей не было, и шестиметровых заборов на Рублевке той же.
Не было.
Вы понимаете, да? То есть мы сейчас будем...
Не, ну городовой бил в морду совершенно без забора. Зачем забор?
Нет, Сергей, дело не в заборах. Дело в ментальности народа.
Вы считаете, страх, что она... Вы считаете, меняется. Что нет ментальности страха? Континуума, страх, вернее, континуума страха нет. То есть страх появился только в 30-е годы 20 века.
Так это плод этого страха, вот он сейчас есть. Солженицын не дал ему.
То есть прежде не было страха. Прежде все были бесстрашны и никогда не давали начальству проходу. И была свободная, блещущая здоровьем демократия в России.
Нет, Сергей, нет. Сергей, вы к интернизму входите в сторону. Сергей, ну вы посмотрите, вы прекрасно видите нынешнее положение гражданина.
Да где же найти чистый корень? Да куда привиться нам? Куда нам привить тело, дерево? Куда привить? К какому чистому корню?
Я вообще-то думаю. Во-первых, да. я, кстати, сегодня утром посмотрел, да. Он сказал золотые слова. Это власть снизу, власть на месте, власть с дома каждого, с подъезда.
Общинность.
Вот где власть.
Общинность.
Да, вот первичная власть.
Говоря об общинности, вы скорее склоняетесь к самоуправлению англосаксов, которые высаживались в диких местах и тут же устанавливали общинность. Вы склоняетесь к бакунинской анархии или к русской общине? Что вам ближе?
Сергей, вы не анархи, вы переводите...
Нет, почему? Ну дайте мне быть бакунинцем все-таки, ну что ж такое? Спасибо. У нас тут все англосаксы меня окружают. Я один анархист-бакунинец, бедный, на растерзание у них, понимаете? А Солженицын обращался к общинности русской, к той общинной духовности, понимаете? Вот, поэтому я как бакунинец не могу разделять его взглядов, безусловно. И тем более меня гнать... Вы-то хоть не это, не англосакс? Нет?
Нет.
Здесь сплошь англосаксы, выйдете в коридор потом. Ну вот, а мы-то анархисты-бакунинцы в осаде, понимаете, все время. Что делать, непонятно. Хорошо, разлучимся на новости.
Развернитесь, пожалуйста.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Гость передачи «Ищем выход» в понедельник, 4 августа, после 20 часов, адвокат Генри Резник.
Здесь 30 московское время. В Москве на 90-м году жизни скончался Александр Солженицын. Сын писателя Степан рассказал, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Солженицын умер дома. До этого он долго болел, но продолжал заниматься активной творческой деятельностью. Вместе с женой Натальей Дмитриевной писатель работал над изданием своего самого полного 30-томного собрания сочинений.
Правительство Украины официально подтвердило факт несанкционированного отбора более 1 миллиарда кубометров газа, который предназначался европейским потребителям. Теперь топливо будет возвращено трейдеру Росукрэнерго, пишет Коммерсант Украина. Полный расчет должен произойти в течение следующей недели, когда будет подписан газовый баланс за июль. Поскольку отобранный газ был среднеазиатским, кубометр стоит 179,5 долларов. Таким образом, Украина с начала этого года отобрала топливо на 233 миллиона. Сегодня у здания администрации Сочи пройдет митинг в защиту сочинцев, пострадавших от Олимпиады. В акции планируется участие около 1000 человек. Митинг согласован с городскими властями, рассказал в нашем эфире один из активистов Валерий Сучков. По его словам, поводом к проведению акции стали попытки властей принудительно переселить жителей Меретинской долины, где будут построены олимпийские объекты, а также репрессии в отношении тех, кто переселяться не желает. Президент России Дмитрий Медведев ушел в недельный отпуск. Как уточнили в пресс-службе Кремля, президент посетит города, расположенные на Волге, где проведет рабочие встречи и совещания. В этой поездке Медведева будут сопровождать жена и сын. Президиум правительства России сегодня должен утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурса «Евровидение-2009». Ранее премьер Путин заявил, что это мероприятие пройдет в Москве. На право проведения конкурса претендовали также Санкт-Петербург и Сочи. Старший сержант милиции, которого подозревают в распространении наркотиков, задержан в Москве. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и осколком стекла ранил начальника одного из отделов столичного ГУВД. По этому факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются, сообщает Интерфакс. В Китае арестованы 2 человека, участвовавших в нападении на полицейский участок. Сегодня утром преступники въехали на грузовиках на территорию поста военизированной полиции. В этот момент полицейские делали утреннюю зарядку. Нападавшие бросили в толпу гранаты. В результате погибли 16 полицейских, еще 16 получили ранения. Светлана Кузнецова обошла Марию Шарапову в рейтинге женской теннисной ассоциации по итогам 52 недель. Теперь Кузнецова занимает 3-е место, а Шарапова 4-е. Что касается лидеров, то первой ракеткой мира остается сербка Анна Иванович. В районе Курильского острова Парамушер произошло землетрясение силой почти 5 баллов по шкале Рихтера. Сейсмологи говорят, что эпицентр находился в Тихом океане на 70-километровой глубине. Пострадавших и разрушений нет, сообщили Тартас в мэрии города Северо-Курильска, который находится на Парамушере. Плюс 17 градусов сейчас в Москве, давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 88%. Сегодня днем возможен кратковременный дождь, максимальная температура плюс 21-23 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Заводи мотор, поехали!
Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005, 961-0005.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
Читайте в понедельник в «Новой газете». Продолжение сериала Юлии Латыниной «Дело Козлова». Почему нельзя заказывать убийство через женщин? Как следили за зампредом ЦБ и как кинули тех, кто устранил Козлова? Уникальную коллекцию картин Николая Рериха, подаренную государству, присвоил себе муж его домработницы. Посредники афериста стали продавать великие картины по интернету, а квартиру наследника таинственно обворовали. Суды лишают водителей прав. Как наказывают невиновных и что с этим собирается делать прокуратура? Читайте специальную вкладку «Шофер». Об этом и многом другом читайте в понедельник в «Новой газете».
Внимание! Так, изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник так. С 2 часов до 6 утра.
Ну хоть так.
Прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно! echo.msk.ru.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
Вот новый разворот.
10:35. Это радио «Эхо Москвы». Право знать. Разворот на «Эхе». Мы продолжаем с Алиной Гребневой. Алин, вот, смотрите, еще продолжает кипеть у нас. СМС продолжает кипеть. Кстати, номер 7-985-970-45-45. Да, еще вот это сейчас последнее. Самое свежее сообщение. Оцените, пожалуйста. Живу в селе, хочу купить ГАЗ-66. Где с НЗ купить и какая примерно цена? Спрашивает Рашид из Пензы. Нормально? Знаете, о чем это говорит?
Нет.
Это значит, что нас там пишут, а потом, значит, вот...
Поздно доходит сигнал от нас.
Нет. Это значит, что они пишут впрямую, а потом только вещают. Это может свидетельствовать о ряде разных причин, в том числе...
Все понятно.
Сначала слушают.
Теперь я поняла.
Не знаю.
Теперь для меня тоже.
Очень смешно. Хорошо, давайте говорить. Вот смотрите, значит, сегодня публикация в «Новых известиях». Чужие здесь не пишут. Антимонопольное ведомство, которое теперь главные силовики у нас.
Да, ФАС, ну, ФАС такое
главное.
Название.
Правда они главные теперь? ФАС. Вот а правда им идет?
Им так раз
дико?
ФАС, и все.
Помните времена, когда еще РУБОП был главным? Когда была пословица «круче солнцевских, только шаболовские». Конечно, это было, вот когда самый главный был Рушайло. Вот, это было такое время. Потом все время чередовались какие-то главные. Потом была налоговая служба, например, полиция налоговая была главная. Она всех ставила смирно. Какое-то время там таможенники. Разные люди всегда были главными. Но это зависит, наверное, от персоналей все-таки, мне кажется. И вот сейчас сделался главным ФАС, потому что импульс к этому придал Владимир Владимирович Путин. Он сказал Артемьеву, что, дескать, не будешь всех жрать поедом там и реально работать, то мы рассмотрим кадровый вопрос. Ну и понятно. Они теперь по Пермскому краю начинают проверку местных СМИ на наличие скрытой политической рекламы. А что еще есть в этой чертовой прессе, кроме
Конечно.
Скрытой политической рекламы, непрерывно при том? К тому же, как это Идженса и некие сочувствия публицистов, потому что публицисты не без сочувствия.
Конечно, у них у всех есть политические пристрастия.
Конечно. И больше того, наш брат-публицист другой раз их и не скрывает, удается и не скрыть. Ну вот. И как это ФАС будет проверять, не очень понятно. Оказывается, что политическая либо административная скрытая реклама оставалась вне поля зрения антимонопольного ведомства. А теперь они ее... расследуют пинцетом и скальпелем, расковыряют шрамы, оставшиеся после выборов в Думу и выборов президента. И вот в эти шрамы, значит, залезут с микроскопом и станут рассматривать. Дивное дело. Ну, а как тогда работать политтехнологу-то, бедолаге? Ну вот. Вы читали про Грызлова в МГУ?
Читал,
Лёва рассказывал.
Читал, классно. Да.
Ну, скажите, что он будет делать-то? Куда он пойдет? Зачем ему это все это?
Ну, не знаю. Я думаю, что что-нибудь расскажет. Хотя вот мне не покидает ощущение, что, может быть, это не только для вот такой штамповки кадров, потому что, мне кажется, достаточно, хотя и говорят, что кадровый голод и нет резерва, но может, у него, не знаю, идея фикс такая была, вот он хотел, он мечтал быть таким профессором, там такая чудная фотография, он вот в этой
да.
научной профессорской мантии.
Вы кем хотели быть в 5 лет? Кем хотели
Ой, быть? В 5 лет балериной хотела быть.
Вот, представляете, спрашиваете, как вас мама зовет? Алина? Конечно, нет, как-то по-другому.
Нет, ну как, доченька.
Нет, а вам диминутив какой от Алины? Лина, Лиша, как она называется?
Ну, нет, там есть совсем скачанная...
Ну, как?
Аля, но меня так не называли дома, нет.
Аль, кем хочешь стать? Она говорит, балерина. Она говорит, балерина, хочу стать.
Да.
А тут по-другому, а Борь, говорит, Грызлов, Борь. Ну, это маленький такой шипзик бегает, говорит, Борь, кем хочешь стать? Он говорит, хочу основать факультет в МГУ.
Да.
Ну, елки-палки, так не может быть. Это
говорит,
ваша версия рушится.
Тебя туда не пустят. Нет,
ваша
сказали,
версия
тебя рушится. Туда не пустят.
Знаете, кем я хотел стать?
Кем?
Юным натуралистом. Я хотел стать юным натуралистом. И я им стал, кстати. Обратите внимание. И даже до
так
сих пор...
мы об этом не знаем.
Нет, я до сих пор им остаюсь. А для чего я здесь прихожу сюда на радио? Это все в рамках моего натуралистического изучения фауны и флоры. О чем вы говорите? Для этого я и хожу. Я юный натуралист. Ну вот, а Борис Грызлов, значит, когда он шипзиком маленьким был, по вашей версии, извините.
Да, по моей,
позвольте мне уже трактовать моей. Вашу версию. У меня нет такой
Глупый,
версии.
Да.
Я, например, считаю, что это у него старческое. Это у него климактерическое, это у него закат, наоборот, я считаю. А вы считаете, наоборот, что это мечта детства, правильно? Ну, давайте спорить. Ну вот, значит, Но, в принципе, он собирается некий факультет сделать, как стало известно Коммерсанту в Московском государственном университете. Откроется факультет политологии, к управлению которым будет привлечен председатель Высшего совета партии власти Борис Грязлов. Это будет партийный, возможно, речь идет о первом партийном факультете в ведущем вузе. Это что значит, МГУ скурвится совсем, да? Нет, как вы считаете?
Мне кажется, нет. Они нет? Просто деньги еще заработают на этом хорошие.
Немножко срубят.
Конечно, будут там цены, я думаю. Престижный факультет под управлением таких людей.
Не знаю, что-то мне кажется. Смотрите, вот мне кажется, что Грызлов, он университетообразующий сам по себе человек. То есть он мог бы образовать такой, ну, Грызловский университет, ГУ,
да,
сокращенно.
Имени...
ГУ.
ГУ.
ГУ. Московский Грызловский университет был бы МГУ.
МГУ, да.
Мгновенно, понимаете? Зачем ему...
Какой-то факультет просто.
На этом, в этом МГУ, который ломоносовский вообще, зачем ему туда, зачем? Ломоносов тоже с севера к нам пришел за подводой, и этот тоже за подводой, я думаю. Но он бы сделал Московский и Грызловский университет. Но серьезно. Ведь дело в том, что школа может образовываться от персонали, от человека. Мы уже говорили об Аристотеле, который гуляет в апельсиновых рощах. Дело было, он не в МГУ ни в какой гулял. Это было просто вот Аристотель и точка, и достаточно. Представьте себе, что Грызлов вдруг начинает где-то прогуливаться, может быть, в сосновом лесу. И это де-факто и становится некой ячейкой знаний, неким светлым источником знания, к которому мы все должны отправиться понимаете, да? Проникнуться, пропитаться каким-то светом. Зачем они паскудят МГУ, я спрашиваю? Вот вопрос в чем заключается. Извините, я так долго шел к этому вопросу, да?
Это у них надо спросить,
зачем
они полезли.
Нет, ну серьезно, для чего это нужно? Ну вот вы хороший человек, там великий ученый, Грызлов, никто же не отказывает, что он великий ученый, правильно?
Нет.
Все, великий ученый. Создайте некую свою школу. МГУ, Московский Грызловский университет. Но не надо к Ломоносовскому тогда уж сразу тянуться. Зачем это нужно, а?
Это, наверное, может быть против как раз-таки к вопросу о наследии, вот Ломоносовской, вот это все.
То есть он... Опять, значит, он себя чувствует несамодостаточным. Значит, он себя чувствует несамодостаточным. Потому что если бы он чувствовал себя самодостаточным, понимаете... Господь сотворил сразу мир, но это такая версия есть, вы, наверное, знаете. Но он же не примазывался ни к кому, он же не говорил, я и Федя Пупкин, например. Он не говорил, он говорил, ибо, хорошо, и все, отделил твердь, потом все к свиньям поотделял, понимаете, да? Ну вот, но он же не говорил там, потому что мне сказал Федя Пупкин. Почему Грызлов не может основать свой университет, объясните, пожалуйста. Зачем ему обязательно, в смысле, делать это в МГУ, а?
Ну, это значит какие-то великие смыслы. И на последнее, ну, не знаю, мне кажется, МГУ всегда
смотрите,
считает,
есть
что там...
Журфак,
вот это...
например, есть
да,
журфак.
Журфак. Сделали значит, уже телевидение,
Третьяков сделал
телевидения.
Почему? Третьяков, ну, я понимаю, все это стареющие, дряхлеющие самцы, которые исторгаются из жизни молодыми волками, вроде нас с вами. Правда же, Алина?
Да.
Ну вот. Они, эти дряхлеющие самцы, создают себе какие-то укрывища, типа хосписов. Правда же? Хоспис для Грызлова, хоспис для Третьякова. Правильно? Ну, в смысле, он сразу крематорий не хочет ехать, значит, сначала съездить
через МГУ.
Какой-то свой факультет специальный, понимаете, будет у него факультет.
А это, может, сейчас мода такая пошла, чтобы был свой факультет.
Ну?
Вот. Еще кто-нибудь...
Давайте проголосуем, все-таки это порочит МГУ или нет, вот мне кажется. Нет. Но ему надо свой создать, как вы думаете?
Так кто знает,
давайте,
какие...
363-3659. Мы звоним, а еще вот этот как бы, голосовательный...
Сейчас я нажму, да,
есть голосовательная
квадратик.
История какая-то такая. Потому что они, ну, это неправильно. Там целый ряд вопросов. Если они сильные, мощные, могучие ученые, а мы в этом абсолютно уверены, я, так сказать, вижу по глазам Грызлова, что он могучий ученый, свет гуманитарного знания. И он нам заменит, кстати, Солженицына, я полагаю. Ну вот. И понимаете, о чем я говорю? Ну, пусть бы он... Давай, старт. Все, и старт.
Уже вот один это... человек проголосовал.
Грызлов, ну, отлично. Вот
это
мне
был,
нравится,
наверное, сам Грызловский... Борис Вячеславович.
Да, Грызловский. Тогда, Борис Вячеславович, звоните сразу и по другому телефону. 660-0113. Грызловский факультет повысит авторитет МГУ. 660-0113. Грызловский факультет понизит авторитет в МГУ в ваших глазах. 660-0114. Потому что, ну, все-таки... Ну, а может, его не за что повышать, этот МГУ?
Конечно.
Там коноплёй воняет на лестницах.
Вы... Где воняет? Ничего не воняет.
Вы когда там учились?
Я еще учусь.
Вы где учились?
На Маховой учусь.
На Маховой не воняет, потому что негде скрыться у вас под лестницами. У вас там нет места под лестницей, куда забиться с косяком.
У нас есть там памятник Ломоносову в кустах сирени.
И вы туда с косяком и идете? Нет.
Конечно, нет.
А, нет, конечно, нет. Нет, в главном здании, вот там, вот.
А, на Воробьёвых.
На Воробьёвых, там все время коноплёй тащат. О чем вы говорите? Не туда Грызлов пойдет. Наоборот, бы не ногой, он бы пошел туда и сказал, не ногой в этот МГУ. Понимаете? И садовничему бы сказал, резко сказал бы, ни за что, никогда. Хорошо, поехали. 363-3659, говорим об этом. Алло, здравствуйте. Может, ему какие-нибудь выпускники позвонят. Алло, здрасте, как вас зовут?
Алло.
Сережа, я рад тебя
привет. Здрасте, здрасте. А вы выпускник, нет, как вы вообще?
Я... кто я?
Да. Вы выпускник МГУ или нет?
Высшей школы МВД СССР.
Классно. Скажите, как вы думаете, повысится авторитет МГУ от того, что Грызлов создаст там факультет?
Значит, ну, Грызлов, я много не хочу о нем говорить, это трагедия для Думы, для России... И будущая трагедия, часть трагедии для МГУ. Я хочу немножко вернуться назад.
Минки, нельзя никак, не получится у нас, не получится, нельзя назад. Вот в чем беда,
мы
нельзя назад.
Смотрим.
Ибо устремлены есть в будущее мы с Алиной, понимаете? Назад — это вот эти дряхлеющие, отвратительные дряхлеющие самцы. Третьяков с Грызловым. А мы с Алиной, молодые волки, мы устремлены вперед, понимаете, о чем я говорю? Ну вот, никто не хочет верить.
Андрей из Новосибирска нам прислал еще один вариант названия университета для Грызлова. ГУПЧК. Грызловский ГУПЧК. Университет подготовки честных кадров.
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
алло.
Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Елена, я из Москвы, я профессор МГУ.
Да, Елена.
Я бы хотела сказать, позор, конечно, для МГУ. Еще один позор после ученой степени для Жириновского. Но это, скорее всего, садовничий пытается сохранить свою власть.
То есть и это вот некие кстати. Движения садовничьего. А да, я помню, да. Может быть, я ошибаюсь, садовничий был большим активистом Отечества в свое время. Помните, Отечество было? Минус вся Россия, такое движение.
Я думаю, что там готовность быть активистом чего угодно, лишь бы сохранить власть, а борьба за власть в МГУ идет уже несколько лет.
Скажите, но если это гигантский монолит, если там есть действительно здоровая жизнь, то да. Пара-тройка пиявок слепней. Послушайте, когда конь пасется роскошный, красивый, тракенинский, сын хоккея и все такое. И на него сядет слепень. Тем не менее, ну что, это ничего страшного.
Ну как ничего страшного? Пятен-то уже много, поэтому, конечно, изнутри, когда любишь МГУ и работаешь для МГУ, конечно, переживаешь, потому что пятно и профанация, безусловно, и продажа МГУ ради политических каких-то.
А может быть, а другой вопрос, может быть, да. уже не касается судьбы МГУ, позвольте мне спросить о судьбе Грызлова. Вы думаете, я уже тут, и позвольте, политологический такой изворот, то, что он готовит себе площадку типа такого вот хосписа на пенсию, означает, что он чувствует, что его схарчили, съели, слили, или как там сказать по-политологически?
Ну да, конечно, это какой-то запасной аэродром, безусловно. Ну и потом, видимо, внутри есть какое-то желание, там, чтобы его почитали, не просто как политика, или чувствовать, что не почитают как политика.
Да, Елена, слушайте, вот это люди вот этого поколения, они испытывают пиетет к печатному слову. Они действительно...
Да.
Им страшно нравится, а?
А потом быть окруженным учениками,
студентками.
Спасибо вам огромное.
Да,
молодыми самками, да. Дряхлеющий самец, но Грызлов не такой, у него взгляд сеттера, он не похотливый взгляд у него. Вы видели Грызлова?
Вживую нет.
Ну, по телевизору.
По телевизору, конечно.
Что вам подсказывает инстинкт? Он абсолютно не похотлив. Нет, он сеттер.
Он
абсолютно как сеттер, такой добрый сеттер. Вы видели сеттера? Я спрашиваю.
Нет.
Вы сеттера не видели? Ирландского сеттера вы видели хоть раз?
Это какой он?
Он глядит глазами... Какой? Такой вот такой. Не такой, который в кино, а который другой. Такой монотонного цвета.
А, да.
Видели?
Да.
Ну и что? Он совершенно мог бы быть окружен студентками. как нечего делать совершенно спокойно. Потому что Сетер, он благонамеренный человек, хороший. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте. Спаниеля видели? Нет, спаниеля не такие выразительные глаза. Да. Здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Юрий, город Омск.
Здравствуйте, Юрий. Вы полагаете, МГУ это от этого прибавит?
Все зависит от партийной принадлежности респондента.
А ваша какая?
Я наблюдатель. Понятное дело, что есть общий ответ на этот вопрос. А есть, наверное, не столько к слушателям и студентам, сколько к профессуре. Как вы считаете, и это, может быть, имеет смысл обсудить?
Нет, я вам хочу сказать, что это, безусловно, имеет смысл обсудить, но есть какие-то вещи, в которых не обязательно должны работать отставники политики, которые ищут хоспис, прежде чем отправиться в крематорий. Я вам скажу, например, есть космическая отрасль, есть иные отрасли, есть, например, Олимпиада сейчас, почему Грызлову не выступить на Олимпиаде и так далее. То есть, поймите, есть не обязательно все лапать, не обязательно
все...
Но он
уже для футбола написал.
Вот именно, не обязательно и ртом, и жопой, извините, вот все нельзя схватить и не нужно, наверное. То есть нужно, может быть, оставить МГУ в покое, как мне представляется. Может быть, сказать, вот здесь будет наука, товарищи, здесь будет просто наука, а завтра и завтра просто наука. И здесь будет педагогика и наука, здесь будет готовка кадров и так далее. Можно вот не все, не всюду залезать. Понимаете?
Им хочется всюду.
Ну, так нельзя. Тогда я понимаю, что это по существу попытка себя мультиплицировать, Алина, расскажу вам тайну психологии. Попытка мультиплицировать себя связана со страхом смерти. Человек потому хочет наводнить собою землю, что он боится умереть. Но нужно со своими страхами как-то по-другому бороться. То есть если вы хотите мультиплицироваться, и чтобы вот отовсюду были вы, все равно вы, как в «Матрице» этот Смит, да, то это, в общем, конечно, страх смерти. Но не надо, надо как-то комплексы куда-то, вот, может быть, выпить, может быть, стаканчик чего-нибудь, хряпнуть ирландского на добрый стакан какой-нибудь, Бушмелса или там Ламор-Дью, понимаете? Есть масса рецептов, не обязательно идти в МГУ немедленно и создавать там факультеты. Что у нас наголосовалось, скажите, пожалуйста?
Там наголосовалось много уже, надо остановить.
Давайте,
почти
да.
1000 человек. Ну... Все почти единогласно, абсолютное большинство, 97,7%, 98% считают, что это будет позором для МГУ, факультет политологии.
Мы не так остро ставили вопрос. Да? Мы говорили, авторитет МГУ повысится
или нет.
2,3% полагают, что повысится. Видите, все-таки есть адепты этого учения. Ну вот, и дальше. 97,7%. Полагают, что авторитет МГУ понизится. 97,7%. Мы продолжим после 11.
Да, можно я только одну срочную новость? РИА Новости сообщает, что ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского суд рассмотрит 21 августа в 10 утра. Это вот сообщил судья Гагадинского районного суда Читы Игорь Фалилеев.
А мы пойдем заварочку сменим, чистенько чайку нальем и после 11 снова врежем.
Разворот. Разворот.
Одиннадцать часов 12 минут. Понедельник, 4 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Наталья Якушева, звукорежиссер студии, Алина Гребнева, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Доренко.
И мы продолжаем, потому что мы не договорили про Осетию и про Грузию и про все на свете. Мы же не договорили.
Да, мы не начинали еще.
Про подбрюшье, вот. Ну, хотели, и поэтому мы остались, решили, что да не пойдем мы отсюда, будем работать дальше. Ну вот, скажите, пожалуйста, значит, наш СМС еще раз. 7-985-970-45-45 по 985-45-45 по 985-му коду. И что там у нас, что-то снова заворачивается, потому что вот я сейчас смотрел, было несколько сообщений, опять МИД наш уже сегодняшних, утрешних, о том, что...
Да, МИД вчера сделал отдельное заявление, а сегодня они по телефону поговорили. Сейчас я вам расскажу, кто. Вот, значит, телефон разговора замглавы МИД России Григория Карасина с исполняющим обязанности главы МИДа Грузии Григолом Вашадзе. Вот Григорий с Григолом поговорили, и наш МИД в итоге сделал заявление: Грузия должна принять действенные меры по недопущению дальнейшего усугубления грузино-осетинского конфликта. В Москве всерьез озабочена эскалацией напряженности в регионе вследствие непропорционального использования силы грузинской стороной.
Вот, спасибо. Смотрите, что теперь делать и что будет? Я смотрю прессу, которая говорит о
там
том, что...
Там война везде, в заголовках война.
Война, да. Ну вот, отложена война или там и
шаг,
так далее.
Один шаг до войны,
уже война. И еще очень важное сообщение, которое мне показалось принципиально важным, что Абхазия обещает открыть второй фронт. Если Грузия двигается в Южную Осетию, то Абхазия открывает второй фронт. И тогда, значит, вот все это становится серьезнее, потому что, по правде говоря, есть предположение у многих наблюдателей в регионе, что Абхазия в силу родственности своей с другими адыгами, в населяющем Северный Кавказ России, и в силу родственности, в том числе в силу того, что там ислам, да, и вот так далее. То есть там Абхазия может оказаться более серьезной темой.
У них больше будет поддержки.
Да, может быть намного более серьезной темой. Что теперь мы будем делать? Как вы думаете, мы на шаг до войны, мы уже в войне, будет ли война, и что там будет в этом регионе? 363-3659, давайте поговорим. Алло, здравствуйте, сейчас я мышкой пытаюсь оживить эту машину. 363-3659. Московский телефон. Что произойдет? Ваш прогноз. Черный и белый прогноз. Давайте сразу два. Если то, а если то. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день. Вас интересует сначала черный или белый прогноз?
Давайте черный, потом белый. Как вас зовут? Только скажите, пожалуйста.
Зовут меня Давид. Я грузин, я звоню с Москвы. Я проживаю в Москве.
Да, Давид.
Знаете, вот какое у меня ощущение, что... Просто здесь ведется такая пропаганда, вот такие громкие заявления, громкие шаги, что там...
Здесь, в России, вы имеете в виду, в России, да?
В России, конечно, да. Это работа на публику, это и дураку ясно, что вот эвакуируют детей, вот что вот надо защищать. Если будет
Но люди же гибнут. Уже.
Ну, вы знаете, люди гибнут там уже 15 лет. И 15 лет Россия поддерживает там тлеющий вот конфликт. Ни туда шаг, ни сюда шаг, ни кулигу.
А вы-то вот как, вы гражданин России или нет?
Я гражданин России, да.
Как гражданин России, как вы считаете, надо признать Южную Осетию суверенитет, да и дело с концом, как вы считаете, или нет?
Вы знаете, я как гражданин России не могу ответить. Я могу ответить как грузин. Надо признать целостность Грузии, и через несколько лет осетины заживут там как привилегированный народ в составе Грузии. Но это как бы это мое сугубо личное мнение. Вот я хотел бы сказать, что вот такими действиями, такой пропагандой на свое население, как Россия сейчас ведет, что вот там эвакуация идет, что вот...
Нет, ну, Давид, но многие думают, что умирать больно, понимаете? Это предрассудок, я понимаю, но многие так думают.
Вы знаете, у меня очень много знакомых, близких, родственников, которые пережили это в Абхазии.
Смерть.
Вот. Так что я с этим как бы я могу сказать, что я знаком с этим. Но... Еще хотел бы сказать, что еще вот такие шаги России, когда опирается вся информационная политика России только на этих лидеров, которые всячески хотят удержать свою власть, и никаких абсолютно...
А как бы вы представили, Давид, позвольте мне, а как бы вы представили информационную политику России? Давайте исходить из параметров, которые нам с вами известны. Давайте исходить из такого параметра. Смотрите, первый параметр. Южную Осетию... как нам представляется здесь в России, ну и вам, наверное, населяют в значительной степени осетины, которые одна нация этническая, один этнос, иначе скажем, один этнос с осетинами, которые часть России.
Через границу.
Ясно, да. Что мы за своих должны вступаться?
Ну, вы знаете, вступаться можно, да.
Ну как? Ну это в высшей степени очевидно. Вот вы грузины, заступаетесь за грузин, а мы осетины. Осетины — это же наши, русские граждане. Заступаемся за осетин. Почему же мы не должны этого делать? Нет ли тут абсурда, если мы станем против осетин?
Нет, вы знаете, в чем дело? Просто есть же некий план, предложенный со стороны Грузии, да?
Да.
До общественности российской этот план никаким образом не доводится. Вот я как бы открываю каждый день Mail.ru, там всегда что? Заявление какое-то, заявление богатства, заявление да. Там еще кого-то, да? Естественно, они говорят свою правду. До общественности доводится только это. общество, а другая правда, которая существует с другой стороны, да, какая бы она ни была, общественности этой правды не знать, видать, не слыхать, понимаете, и вся Россия, поэтому у вас было вчера вот 46% готовы идти умирать за что, сами не знать за что, за то, что это когда-то коммунисты разделили там территории, делили просто по геоанализу, сидел у себя в коммунистах, то есть в кабинетах, и вот...
Да нет, они там с 11 века абхазы пришли, какой коммунисты, вы думаете, что в 11 веке их вели коммунисты, что...
Я сейчас про Южную...
Нет, я думал, черт идет под знаменем красный командир, это про абхазов разве, о чем вы говорите? А, извините, да, да, извините, пожалуйста. Да, так что, и второй, и еще третий вопрос все-таки. Я хочу вас спросить, вот когда вы видите такую пропаганду, как вам представляется, в известной степени антигрузинскую, в известной степени, да, как вам представляется, у вас нет каких-то смешанных чувств, вам не мешает двойная лояльность, то есть вы этнически, как грузин, вроде бы за чужое государство, ведь вы ведь гражданин России.
Да.
Вам двойная лояльность не мешает?
Вы знаете, очень мешает, потому что у меня жена не грузинка, и у меня ребенок разговаривает, вот сейчас ей 2,5 года, она начинает говорить на русском, как бы мне русский язык не чужд, и он мне гораздо ближе, чем какие-нибудь другие замужества.
Но как русский гражданин, вы понимаете, что вам, как русскому гражданину и нашей общности, всем нам, людям с общей историей, мы же с общей историей граждане России, с общим будущим, главное, да, не важно, какое общее прошлое, главное, с общим будущим, нам невыгодно, чтобы это чужое, другая Грузия, откуда вы ведете этнический корень, была в НАТО?
Вы знаете, вам невыгодно...
Нам, вы же русский гражданин.
Вместе,
вы же
да.
Русский гражданин, секундочку.
Две
докажите правды. Мне выгоду.
Две правды просто. России невыгодно, а для Грузии это жизненно необходимый шаг. Потому что, ну, сами понимаете, сейчас вот, если взять по факту, да, НАТО, все боятся вступления Грузии в НАТО. Но никто как бы не помнит о том, что в Грузии сейчас несколько тысяч вооруженных русских солдат стоит, да, как бы они ни назывались, голуби мира, миротворческие силы или как, несколько тысяч вооруженных русских солдат стоит с тяжелой техникой на территории Грузии.
Не
там
понятно.
Два тлеющих конфликта, которые никто не намерен решать. В интересах...
Скажите, вы как русский гражданин полагаете, что чужое правительство скорее отражает ваши взгляды и защищает ваши интересы?
Я понимаю
одну простую вещь. Извините. Я против того, чтобы ассоциировать мои гражданские интересы с интересами моего правительства. Я, безусловно полагаю, Давид, что мое правительство часто может ошибаться. И больше. Мое правительство часто может действовать противно моим интересам.
Наше правительство.
Мое русское правительство, безусловно, может действовать противно моим интересам, интересам моих детей, моей исторической будущности. Значит, смотрите. И будущей моей нации, да? Но... Вы твердо уверены, что чужое для нас с вами, грузинское правительство, действует в интересах русских?
Вы знаете, вот маленький пример, буквально секундочку.
Да.
Вот я гражданин России, да?
Да.
Я связан с Грузией. Вот мне
да.
очень необходимо посещать Грузию хотя бы два раза в год.
Родственники,
да?
Родные могилы, понятно, да.
Да. Но есть еще очень много граждан России, русских людей, которые просто как-то связаны с Грузией. Да, у них там друзья, они родились, там учились или что-то, или там дочка там вышла, или у сына там жена грузинка. Им, и вот смотрите, ввели визовый режим, да, я вот как гражданин России без проблем могу летать в Грузию в любое время.
Да.
А граждане Грузии, да, у которых такие же как бы обязательства или какие-то родственные связи с Россией, не могут этого сделать.
Не могут, нет.
Понимаете? От этого страдают не только грузины.
Но мы же с вами не можем вырывать только часть из контекста. Мы же с вами знаем, что в Кодорск... Мы с вами знаем, что через Грузию действительно, и тому много подтверждений, что в Грузии были лагеря чеченских сепаратистов.
Но
мы не можем часть контекста взять, которая нам удобна. Послушайте, мы не можем съедать вишенку с торта все время. Давайте все смотреть.
Вот смотрите, я вот этим примером вам сказал, насколько...
Неудобно для граждан.
Пренебрежение.
Да. Давид, еще. Извините, нам страшно нервничать, тут у нас полные линии забиты, еще люди хотят позвонить. Спасибо вам большое. Да, давайте, секундочку.
Давайте. Вот эти чеченские боевики пришли со стороны России, где...
Абсолютно верно. Их приняла Грузия и позволила находиться на своей территории.
Их опустила российская сторона со своей огромной военной мощью.
Конечно. И мы Грузии должны быть благодарны за это, правда, что там...
Ну, это как бы уже...
Ну, ну давайте, ну давайте, послушайте, извините, ну нельзя есть вишенки с торта. Но я понимаю, что все хотят подойти и сожрать все вишенки. Давайте надо съесть все-таки крем и все, всю эту гадость, которая... Ну вот, понимаете, в чем дело? Не надо рассматривать часть контекста. Давайте рассмотрим все контексты. И давайте будем россиецентричны. Я предлагаю вам быть не общечеловеками, потому что общечеловеков в глицерин немедленно и разглядывать под лупой. Да? Но я не знаю, что такое общечеловек. Я знаю, что такое Россия. И я говорю, мое правительство часто действует вопреки моим интересам. Часто действует вопреки моим интересам. Но я не понимаю, почему вдруг Саакашвили, правительство
должен заботиться нашими интересами.
Работает в моих интересах. Я, безусловно, не считаю, что Саакашвили защищает мои интересы. И я предлагаю быть россиецентричным, извините. Я понимаю вашу двойную лояльность, я понимаю ваше смущенное состояние экс-советского человека.
Он
я тоже,
разрывается.
Я тоже советский человек. Я тоже советский человек. И для меня Грузия не иностранная держава. Понимаете? Естественно. Ну и каковы же процессы должны находиться в моей душе, там проходить, когда я думаю об Украине, да, и все такое. Ну вот, но давайте все-таки попробуем избегать двойной лояльности. Если вы преданы Грузии и не россиецентричны, то я, ну это очень мило, но это тогда и навещание, это другое радио. Я все-таки исхожу из того, что я россиецентричен, и я полагаю, что мой слушатель россиецентричен. Все, вот может быть такая позиция. Предлагаю. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да. Здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте.
Меня зовут Гоча, я гражданин Грузии. Последние
здравствуйте.
15 лет. Здравствуйте еще раз.
Да.
Проживаю в России. У меня два уточнения.
Два уточнения.
Во-первых, то, что вы говорите, что мы Абхазии там приехали в 12 веке.
Неважно, в каком. Да, но не со Щерсом они прибыли туда, нет.
Да. Они там жили, но это были точно такие же Абхазы, как сейчас, да. Ну, группы. Они, их фамилия была Шервашидзе, Ахуари, так.
Да.
Те Абхазы, которые сейчас там остались, они туда приехали с Северного Кавказа и приехали с Турции.
Пришли уже.
В 17 веке. Гочи,
извините, пожалуйста, но нет совсем у меня возможности узнавать, когда они пришли. Пришли, и слава тебе, Господи. Хорошо. Уже пришли. Вы не ставите под сомнение то, что они пришли?
Хорошо, второй вопрос.
Пришли, все, да.
Вдруг,
да.
Допустим, вот такой вот бредовый идею, что да. Грузия вдруг признает Абхазию и узнает Осетию.
Не признает, это мы можем их признать.
А?
А Грузия не признает, и никто, никому дела нет до того, что она признает. Да, вдобавок, да.
Вдруг Грузия признает их тоже.
Да.
Тогда что будет?
Ничего не будет. Будет, что будет, как вы думаете? Будет проблема новая. Нет, Гоча, будет новая проблема. Нужно будет их или инкорпорировать в Россию, чего они, кажется, не хотят. Во всяком случае, то, что касается Абхазии, не очень хочет. Правда?
Нет, извините, пожалуйста, вот да. Что будет делать Россия с своими вот спорными территориями? Не спорными, а конфликтными территориями. Северным Кавказом.
Проблема будет. Следующая проблема.
Будет проблема, да?
Будет следующая проблема. Следующая проблема. Обязательно будет следующая проблема, потому что они захотят быть неким протекторатом, они захотят быть, не захотят инкорпорироваться в Россию, что касается Абхазии, это почти да. Наверняка, почти наверняка, да? И это сделается следующей проблемой. Но только не давайте говорить о том, что эта проблема меньшая, чем возможная война. Вот о чем речь идет. Там потом мы будем смотреть, ну что, ну давайте все проблемы просчитаем. Что будет, если ничего не будет?
Ольга нам пишет, что по науке эвакуацию организует планирующее нападение страна.
Вот как?
Что, ну, людей эвакуируют, если хотят напасть.
Да нет, Оль, ну, это правда. Но также еще, вы не поверите, поезда шли в Узбекистан, в Ташкент. Огромное количество в 1941 году, после того, как напали на нацисты, когда напали. И, в частности, моя бабушка с моей мамой ехали из Западной Украины. И муж, и мой дед, и отец моей матери ушел в ружье, по команде в ружье, он военный был, а их эвакуировали. Поэтому это не обязательно означает, что они планировали. Они вовсе не планировали, а в 4 утра ушли по команде в ружье. Ну вот, так что не надо тоже совсем уж передергивать. Так, вот. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Сергей, Петербург.
Сергей. Вы не озабочены двойной лояльностью. Давайте подумаем, все-таки Россия центрична. Нам выгодно что?
Мне выгодно.
Нам.
Нам выгодно, не то, что выгодно, нам надо все-таки урок Александра Исаевича принять к сведению. У нас нет достоинства. Вот у нас, у меня, у вас.
Конкретизируйте, пожалуйста.
Да.
Ну, вот в случае с темой, которую мы обсуждаем все-таки, давайте конкретно
да.
по этой теме.
А тема конкретно. Да. Гитлеровский генерал отказался разрушать Париж. Он сказал, лучше я погибну от кары фюрера, но не прослыву в истории губителем Парижа. К сожалению, губителями Питера очень многие с охотой.
Ах, вот куда! Спасибо вам огромное! Спасибо. То есть я же попросил точнее, да. И вот совсем не... Да.
Совсем.
Хорошо, поехали дальше. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Мы все-таки по Кавказу, да. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей. Что вы полагаете выгодным для нас в ситуации, которая сложилась на Кавказе?
Вообще, я полагаю, что наши войска должны оставаться там, и их нужно наращивать. Это не потому, что мы так хотим. Это наша необходимость.
Андрей, давайте все-таки при этом, я тоже полон милитаристского воинственного духа, но я предлагаю вам сейчас подумать именно в контексте практической выгоды. Это к чему приведет? Ну, а у НАТО больше войск.
НАТО туда не зайдет, если зайдем мы.
Если и когда Грузия будет внутри такого вот беспорядка, то натовцы туда не пойдут.
Конечно.
Это правда. Да. И вот это ответ Давиду, который удивлялся, зачем мы 15 лет так держим. Потому что плохая Грузия, лучше, чтобы была нестабильна, а хорошая Грузия пусть будет стабильна. И хорошая не вообще, а для нас, потому что мы россия-центричны. Какого черта мы должны чьи-то чужие интересы защищать? Вот этого я не понимаю. Спасибо вам большое. Спасибо.
Развернитесь, пожалуйста.
В Москве 11:30. Новости на Эхе. Добрый день. В храмах Русской Православной Церкви в эти дни пройдут злопокойные богослужения по Александру Солженицыну, сообщил представитель Московской Патриархии Владимир Вигелянский. Он выразил соболезнования в связи с кончиной писателя. Вигелянский говорит, что Солженицын был великой личностью и верующим человеком. Писатель умер минувшей ночью на 90-м году жизни. Дата и время похорон пока неизвестны. Из Цхинвали выехала еще одна автоколонна с женщинами и детьми, которых эвакуируют из зоны конфликта. Сегодня вывезены еще 800 человек. Их разместят в оздоровительных лагерях и санаториях Северной Осетии, сообщает РИА. Эвакуация началась 2 августа после очередного обострения обстановки. Сообщается, что регион покидают жители как осетинских, так и грузинских сел. Партия из 24 российских истребителей Су-30 доставлена в Венесуэлу. Об этом объявил президент страны Уго Чавес. Он добавил, что венесуэльцы не намерены нападать на кого бы то ни было, а будут использовать эти самолеты исключительно в оборонительных целях. В рамках многомиллиардного соглашения Россия поставила Венесуэле не только самолеты, но также танки и автоматы Калашникова. Это вызвало недовольство Вашингтона. Районный суд Владивостока рассмотрел сегодня вопрос о мере пресечения в отношении известного боксера Романа Романчука. С него взята подписка о невыезде. Романчук, призер мировых и европейских первенств, повздорил с местным жителем, который затем умер в больнице. Сам Романчук также госпитализирован, и врачи считают его состояние тяжелым. Олимпийская сборная по боксу прибыла во Владивосток 20 июля. Боксеры завершают здесь подготовку перед Пекинской Олимпиадой. Романчук приехал вместе со сборной в качестве одного из спарринг-партнеров, сообщает Интерфакс. Пекинская Олимпиада может стать самой дорогой в истории. Как ожидается, сумма олимпийских затрат превысит 40 миллиардов долларов. Большая часть этих денег пошла на развитие инфраструктуры, транспортной системы и защиту экологии. Организаторы игр также обещают, что Олимпиада будет безопасной. Соответствующие меры приняты на всех олимпийских объектах, а также в Олимпийской деревне. Мать Пэрис Хилтон не оценила новый предвыборный ролик кандидата в президенты США, республиканца Джона Маккейна. Кэти Хилтон назвала его пустой тратой времени и денег. На прошлой неделе предвыборный штаб Маккейна выпустил ролик, в котором Барак Обама появляется вместе с Бритни Спирс и Пэрис Хилтон. Очевидно, тем самым Маккейн пытался намекнуть на то, что Обаму больше всего волнует его собственный имидж суперзвезды. Сам Обама заявил, что не придал этому ролику никакого значения. Видимо, Маккейну нечего рассказать о себе, добавил он. Что касается семейства Хилтон, Хилтон, то некоторое время назад родители Пэрис пожертвовали на предвыборную кампанию Маккейна более 4 500 долларов. В Москве до конца дня переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура сегодня плюс 21-23 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Не спать? Реклама.
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф «Стрим» с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании «Интурист» магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Вас часто беспокоит сердце, головокружение или боли в ногах при ходьбе? Это повод обратиться в Волынскую больницу управления делами президента России. Вам проведут обследование сосудов сердца, головного мозга, конечностей при атеросклерозе и его осложнениях, инфаркте или инсульте. При необходимости специалисты восстановят проходимость артерии баллонным расширением и установкой стентов. Такая операция, в отличие от постоянного приема лекарств, поможет вам восстановить прежнее качество жизни. Звоните в компанию «Помощь Мед» 442-33-22. Мы рады помочь вам. Хорошая больница для хороших людей.
Помощь Мед.
Читайте в свежем номере журнала New Times план по медалям. Как спортсмены готовились к Олимпиаде в Пекине. В Сочи олимпийскую деревню будут строить на кладбище. Маржа всех рассудит, для кого обвалили акции Мечела. Великорусская утопия 2028. Владимир Сорокин о новом романе «Сахарный Кремль». New Times уже в продаже.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
В понедельник в программе «Особое мнение» на ваши вопросы отвечает журналист Леонид Млечин. «Особое мнение» в понедельник в 17:08.
Вот новый разворот.
11:35, продолжаем говорить. Наш СМС кипит и все такое. Давайте голосовать.
Давайте.
Будет эскалация или нет?
Давайте.
Будет вооруженная, будет та самая война, которую, может быть, в август бестемье, малотемье, мелкотемье, а в августе делать нечего никому. Аж до самого дефолта обычно... Нет, обычно до 19 или 20, или 17 августа, вот до тех чисел, делать нечего. И люди начинают выдумывать. Может быть, эту войну выдумывают. Итак, вы думаете, что будет эскалация? Неважно, хорошо это или плохо, еще раз я спрашиваю только, будет или нет? Ваше чутье вам подсказывает. Эскалация вооруженного конфликта, который сейчас проходит в Грузии, будет, да, 660-0-1-13.
Нет, не будет 660.
Наоборот, все будет да. Угасать, и потихонечку все схлынет. 660-0-1-14, как уже многожды было. Многожды было, правда же? 660-0-1-13. Да, будет. Эскалация будет. 660-0-1-14. Нет, не будет. Ну, там тоже есть какая-то своя логика. У режима Саакашвили, безусловно, есть своя логика. И можно объяснить, почему режиму Саакашвили выгодна эскалация. Понятно, да, там по ряду причин. Они и внутриполитические тоже, эти причины, потому что триумф в любом из столкновений для Саакашвили был бы принципиально важен и вознес бы его до небес. Там, ну и так, там много всего, правда? Ну так вот, тем не менее, вы полагаете, да, будет. А что, мы нажали
вот на... Вот очень странно, наверное, подвисло. Сейчас я закрою еще.
Мы виснем, товарищи, секундочку, сейчас мы закрыть приложение. Сейчас мы его откроем.
Сейчас снова. Вот какие-то проблемы.
Мы сейчас его снова откроем. Но на самом деле, вот я не знаю точного положения вещей. Мне кажется, что Южная Осетия действительно гораздо более слабая цель для... слабый противник для Саакашвили, и какой-то блицкрик он мог бы организовать для того, чтобы продемонстрировать свою доблесть, для того, чтобы поднять свой авторитет и главное, мобилизовать собственное население. И если карт-бланш от Америки получен, а Саакашвили, на мой взгляд, уж извините мое предположение, вообще ни полшага не делает без разрешения Госдепа, то он может попробовать, конечно. Может
протестируем еще раз. Значит,
да.
Будет эскалация 660-0-1-13. Нет,
не будет. 660-0-1-14. Все схлынет. Все это опять волнение, ненужные волнения. И не работает эта штука у нас. Не работает.
Не работает.
Вот
она
это
отказывается.
НАТОвский софт какой-то, я думаю. Так, по существу, конечно. Хорошо, поехали. Я сброшу только звонки, если позволите, вот эти неопределяемые, наоборот,
определяемые.
Да, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Альберт.
Да, Альберт.
Я включил радио, черт.
Да, ничего, ничего.
Я думаю, войны не будет, судя по тому, какие потери понесли грузины. Ну, два БТРа. А они люки обычно не открывают, все-таки натовская выучка. Потом накрыли участок в Иргнете полицейские. Я думаю, на этот раз он немножко охолонеет, Саакашвили.
Что нам выгодно, как вы полагаете? Что нам выгодно в этой ситуации делать?
Понимаете, Сергей, тут большинство спикеров говорят, что Россия там хочет того, Россия хочет того, непонятно чего. Миротворец не должен иметь никаких целей по определению.
Кроме определенных договоров.
И разводить стороны.
Это правда, но у России, кроме миротворцев, есть и некое видение ситуации на Кавказе. Мы должны хотеть чего, как вам кажется? Извините, Альберт, почему я так ставлю вопрос? Потому что я принципиально настаиваю на постановке вопроса выгоды для России. Можете мне, например, кто-то говорит, России выгодно, чтобы Грузия стала единой, а именно мы, значит, и вступила в НАТО. И это выгодно России. Ну, отлично, только с этой позиции докажите мне, да? И тогда сразу возникает, как мы сдадим тех, кого мы подкармливали столько лет, как мы их сдадим и станем ли мы предателями по отношению к ним? Почему нам выгодно, чтобы Грузия была в НАТО? Почему нам нужен Баку, Джейхан? Почему вот это все нужно мне доказать? При этом я буду критичным.
Замечательно. России невыгодно, чтобы Грузия вступала в НАТО, потому что Россия туда вступить не может. Когда эти дискуссии начинались, ну, было несколько, 2-3 момента в 90-е годы, разница между европейскими русофобами и русофилами заключалась в том, что русофобы говорили, Россия никогда не будет в НАТО, а русофилы говорили, будет, но зона ответственности только до Урала.
Да.
Видите, маловато будет.
Да.
А еще кандидатами отрабатывать где-то в Ираке или в Афгане при идиотских ошибках политического руководства этих же стран НАТО, что они там натворили.
Россия, обратите внимание, извините, Альберт, за ремарку, Россия, оказавшись вторичной по отношению к кому угодно, будет разделена. Оказавшись вторичным по отношению к Китаю, мы будем разделены по Урал, только с другой стороны. Оказавшись вторичным по отношению к так называемому Западу, мы будем также разделены. Понимаете? Поэтому нам нельзя быть вторичными по определению.
Нам нужно лавировать. И я так думаю, что я не понимаю ваших аргументов в пользу того, что Россия будет разделена. Если она будет торговать, если будет поставлять энерго.
Если она будет вторична, если она под кого-то ляжет, извините за термин, то она будет разделена.
Можно достаточно долго, а там, может быть, что-то и изменится. Мне нравятся стандарты НАТО, да, мне хотелось бы, чтобы в нашей армии была такая же командная система, такое же обучение, такой же контроль антикоррупционный и так далее. Но нас там не ждут, и поэтому для нас пока дипломатическими методами выгодно препятствовать вступлению в НАТО Украины и Грузии. Потому что эти разговоры...
А не дипломатическими, Альберт, извините, а не дипломатическими?
Ну, не дипломатически, это уже война. Я надеюсь, до этого не дойдет.
Ну, почему? Добровольческие силы, не на государственном уровне.
Ну, добровольцы... Ну, вы же сами понимаете, есть же законы о противодействии наемничеству. То есть Россия в любом случае, даже если позволит...
Ну, почему? Можно же спонтанно захотеть. Например, батальон «Север», уходит весь в короткий отпуск в связи с семейными обстоятельствами, неоплачиваемый отпуск, и следует по порыву сердца. Почему?
Сергей, я хотел сказать, что когда рассуждает, вот этот аргумент с ума сводит, что ну неужели вы думаете, что НАТО нападет на Россию? Ну, естественно, не нападет, но припугнуть нападением...
А зачем вам на нас нападать?
Это как пить дать.
Зачем им на нас нападать, когда они
если
просто...
Хотели, да.
Спасибо. Им не надо нападать, они могут взять нас и... нейтрализовать и уничтожить, совершенно даже не нападая, что, собственно, потихонечку и происходит. Правда же? 363-3659. Хорошо, давайте, у нас чего? У нас через минуту... Вот, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Я из Чанчири, у меня мама абхазка. А отец...
А вы гражданин России?
Нет.
Ну, а давайте все-таки с интереса России обсуждать, тем не менее.
России, знаете, что надо?
Что?
Я
да.
обнимаю русский народ, но надо миротворцам своими грязными сапогами утекать оттуда.
Во как!
Еще что хочу сказать. Вот Саджари убрали этого Аслана Абашидзе.
Да.
А, нормально же сейчас. Русские пришли, купили там ресторан.
Слушайте, а когда вы говорите это, дорогой слушатель, когда вы говорите да. это о наших соотечественниках, вы полагаете, мы должны улыбаться и делать глупое лицо, или мы должны вас как-то приструнить? Вам кажется, что это этично?
Меня не надо приструнивать.
А вам, вам кажется этичным? Этичным? А вам кажется... Секундочку. Вам кажется этичным говорить людям, нашим слушателям, здесь, гражданам России, про грязные сапоги миротворцев? Ему кажется этичным. Ему кажется, что это этично и нормально, понимаете? Вот так вот взять и говорить. Я теряюсь, извините. Ну, что мне делать? Вот мне кажется, что это неэтично. Потому что были и мертвые.
Конечно.
Были мертвые у нас. То есть мы послали туда людей, и мы отвечаем за наших мертвых, и мы отвечаем перед нашими мертвыми, поэтому вы очень неэтичны. Хорошо, всем счастливо, разбежались, пошли и проживем его этот понедельник, 4 августа.